Твоей броня, друг Сережа, в серебряной рожу.
Восемь часов 38 минут, понедельник, 4 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая программы. Здравствуйте, Настя.
Мне кажется, у меня не работает микрофон, или он работает?
Работает. Почему не работает? Ну скажи, Надя, скажи.
Эхо
1, 2, 3, проба звука. 1, 2, 3, проба звука. Скажи так.
А теперь
скажи профессионально. Слышно. Профессионально скажи. Давай.
Раз,
1, 2, 3, проба звука.
1, 2, 3, проба звука. 1, 2, 3, проба. 666, 667, 668.
Шипящие тоже произнеси так. Вот так скажи.
666, 667, 668.
Обязательно микрофон надо. Во-во-во-во. Хорошо. Слушай, значит, давай. Тем много, ребят, правильно. Касьянов, офшор. Все будем обсуждать. Подождите. Но есть темы, которые тянутся с пятницы, а есть темы, которые...
Это не вечные.
Нет, не вечные. Есть темы, которые тянутся вчерашние. Например, горел Министерство обороны. Земфира пела там второй или какой концерт. Второй, по-моему, концерт. Значит, давайте начнем в реверс такой. Реверс порядке. И еще я хотел поделиться, на самом деле это не новость никакая, уже месяца три существует. Месяца три уже Яндекс Автопоэт?
Ну, я не знаю.
Слушай, не брат,
ссылку, когда он вроде бы
пресс-секретарь позавчера расшарил ссылку. Но на самом деле есть и декабрьский Автопоэт, Яндекс и так далее. Я все выхи проиграл в этого Автопоэта, товарищ. Но это просто совсем мне нравится. Мне реально это нравится, понимаете?
Вот Из заголовков делаете стихи.
Это заголовки поиска. Запросы, заголовки Яндекса. Послушайте. Вот,
большой российский спад. Сгорел второй этаж. Планеты встанут в ряд, вояж на зимний пляж. Бестактность наших дней, Мадриду нечем крыть, музей встречал гостей, бродяги будут жить.
И так далее. Я прусь от этого, мне очень нравится, реально. Понимаете, человеку нужно не так много, чтобы быть счастливым, как выясняется. Я для того, чтобы быть счастливым, общаюсь с роботом. Теперь с Яндексом. Спасибо, я упростил за все. Я Яндекс простил. Понимаете? Значит, я его простил за все, за прежнее, за все, этот Яндекс.
Как сделать бомбочку из спичек, умом Россию не понять. Джузеппе Верди Травиата, скачать.
Ну и так далее. Значит, мы будем вас угощать Яндекс.Авто.
Каждые полчаса?
Я надеюсь. Хорошо. Ну хорошо, давай, все, переходим к пожару. Или к Земфире. Давай к Земфире сначала.
А мы так не умеем с вами.
Давай перейдем к Земфире, а?
Мы так не умеем читать.
Скажи, ты любишь Земфиру или нет?
Ну так.
А?
Ну так.
Давайте признаемся ей в любви.
Да.
Скажите так, вы про себя говорите, я люблю Земфиру. Я люблю
вот
Земфиру. 134-27-35, да, 134-27-36, нет. А? Быстро. Все, я люблю Земфиру. Я расскажу о своем знакомстве с Земфирой. Нет.
Она такая молоденькая у вас
да
была.
Да и плевать. У меня в Земфире?
Да, я смотрела эту
найди,
программу.
Найди,
она есть.
Найди.
В интернете, она есть. Пожалуйста.
О чем ты говоришь, серьезно?
Да, она такая смущенная, такая трогательная.
Ты сейчас шутишь.
Такая,
она есть в интернете? Знаете, моя программа?
Ой, где же я еще могла
о чем ты говоришь? Ребенок был у меня, я в то время
только
был уже зрелый. Я был зрелый. Она была только что из
Уфы. Вы были тоже
Уфы.
Такой
нет, какой,
серьезный,
какой?
Смешной.
Я пишу Земфира Ударенко. Земфира Ударенко. Я не готов был к этому. Я, в смысле, не знал даже, что такая фигня есть. И Даренко интервью
есть.
С Земфирой.
Еще есть.
Пожалуйста.
Сегодня концерт. И начало гастролей, и выход нового диска. Это все даты и поводы. Я попросил ее об интервью не поэтому. А потому что меня привлекли слова ее песен, ну и сразу возникло много вопросов. Потом меня заинтересовало, как она смогла стать выразителем, если не мыслей, то чувств. Если не чувств, то ощущений целого поколения, что тоже немало. Ну и потом я был ошарашен новостью однажды, что она сама пишет тексты, музыку и поет не под фанеру. Что уж совершенно...
Это программа моя, 1 апреля 2000 года, мать. 2000 года.
Возможно, так получилось, каких-то особых целей для того, чтобы взять, скомпилировать все качества.
Она такая еще не совсем породистая, такая она сейчас стильная, конечно. Земфира сейчас очень стильная, через 16 лет. Она вся элегантная, вся такая пантера. А тогда она, конечно, драная кошка. Такая, но...
Вот это важно, вы самореализуетесь.
Ну, скорее да.
Скорее,
у нас
да.
был очень жестко расписан тур, и мы ездили. И когда я приехала в Москву, я вдруг узнала, что у нас очень много поклонников, мы очень популярны, я всего этого не знала.
Да ладно врать-то, господи. А может, и не знал? Не знаю. Значит, слушай, с Земфирой что произошло? Я позвонил Косте Эрнсту и сказал, что найди мне Земфиру.
А он спросил, кто это такая?
Или я он знал, умоляю, он был уже. Ее практически начальником в тот момент. Они же ее раскручивали. Они же раскручивали. Костя Эрнст и Шайка, там какая-то Шайка. Они ее нашли, и они ее раскручивали. Я ему сказал, Костя, найди мне, пожалуйста, Земфиру, потому что она божественна.
Это
потому
было
что
не
она...
сложно.
Нет, потому что я тебе объясню. Но это для него было несложно, потому что она, оказывается, была его подшефной. Но я не знаю. Но дело не в этом. А дело в том, что я тогда был полностью ошарашен песней, конечно, которую я просто повторял про себя. Это «Небо Лондона». Я был абсолютно ошарашен именно...
Долгий поцелуй.
Подождите сначала. Я был абсолютно ошарашен этой песней, понимаешь?
В нем приснился дом.
Да что ты будешь делать? Я все время пытаюсь... Она тут стартует сначала прямо.
Мне приснилось небо Лондона.
С насморком.
В нем приснился долгий поцелуй. Мы летели вовсе не держа. Кто же из нас первый упадет? В дребезги на Тауэрский мост утром я узнаю утром, ты узнаешь позже.
Ты знаешь, что, где я слышал впервые эту песню? В графстве Кент, южнее Лондона, мы ехали с Демой Кудрявцевым, такой известный деятель медиа, Демьян Кудрявцев, на его небольшом совсем Мерседесе левостороннем, и он слушал Земфиру. А Дема Кудрявцева я узнал о Dead Can Dance и о Земфире, на самом деле. И, значит, я сказал, черт, это очень правильная музыка, я сказал. И я сказал, что это на самом деле даже не столько музыка, сколько поэзия. Поэтому, когда я позвонил Косте Эрнсту в 2000 году, я сказал, Костя, найди мне эту поэтессу. Найди мне эту поэтессу.
Мне приснилось небо Лондона. В нем приснился долгий поцелуй. Мы росили вместе на асфальт, но утром я узнаю утром, ты узнаешь позже.
Она великая, конечно. Она великая, я люблю ее за там, Пожалуйста, есть интересные вещи и потом, и все время. Но у меня вот эти первые вещи, которые я услышал, я считаю, что она, конечно, потрясающая совершенно. И она, конечно, поэтесса. Вы любите Земфиру? 38%. У меня сейчас 134-21-35. Вы любите Земфиру? 134-21-36? Нет. Вы любите Земфиру? Да. 134-21-35. 38% у меня сейчас. И около 300 проголосовавших.
Я так понимаю, не для всех.
А? Она не для всех. Нет. А так и хорошо, мать. Я тебе 10 раз говорю. Я тебе 10 тысяч. Еще раз говорил, что если тебя понимают более 200 человек, тебе следует серьезно задуматься над тем, что ты что-то делаешь неправильно. Если тебя понимают более 200 человек, ты точно что-то делаешь неправильно. Что-то случилось. Что-то случилось. Понимаешь? Вы любите Земфиру? 134-21-35? Да. 134-21-36? Нет. Слушай, у меня сразу...
Почему
48, уже 48 на 52, 47 на 50, 48 на 52. Вот у меня к полутысяче подлетает уже. Да, вдруг 49 на 51 фанаты начали звонить. Не фанаты, а приличные люди. Приличные люди. Приличные люди. Не, я не понимаю. 50 на 50 у меня сейчас. 50 на 50. 50 на 50, дико говорящая цифра. Ну, сбейте мне ее хотя бы. Сбейте мне ее хотя бы на 51. 49 на 51. Все равно меньшинство. Не меньшинство. Я думаю, у меня опять 50 на 50. Слушай, я думаю, что выгоднее быть в меньшинстве. Ну, выгоднее быть в меньшинстве. Понимаешь? Потому что в большинстве батон по 13 копеек. Понимаешь, а изысканные вещи не могут быть массовыми. Понимаешь, в чем дело? Ну, хорошо. 1500 человек, я останавливаю голосование, 51 на 49. Пиши быстро.
Пишу.
51 на 49, прекрасно. 52, нет, 52, посмотри сюда глазами. Сколько?
52.
52 на 48. 52 на 48. Хорошо.
Не такой уж.
Если бы мы подержали до 1000, я думаю, было бы и 55, но это плохо, это обидно для моей Земфиры. Мне бы хотелось, чтобы я один ее любил. Мне бы так хотелось.
Ну, конечно.
А?
И знали только вы об этом творчестве.
Мне хотелось бы.
Конечно.
Да. Хорошо, давайте про пожар. Про пожар. Ребята, у нас 2,5 часа, не ройте землю. Бедные роют землю какие-то безумцы, которые мне говорят, про офшоры. Ребята, не ройте землю, у меня 2,5 часа. Вы торопитесь? И детей повесьтесь. Слушайте, в хорошем смысле. А я-то не будет как принуждение к...
Смотря что,
если они правду пойдут повеситься.
Вы пригласите нас, а мы...
Если правду пойдут повеситься, это не будет как принуждение к самоубийству?
Нет, расслабьтесь. Это будет просто идиотизм чистой воды. Надо на себя брать
ответственность. С моей стороны.
Это будет идиотизм не с вашей.
Не с вашей? Ладно, ну хорошо. Слушай, значит, крыша горящего здания Министерства обороны. Я вчера не видел. Кто вчера видел, как это красиво горело?
Я чувствовала носом.
Кто вчера видел, как это... Каким носом?
Но я же хожу на Москва-ходах.
Шестой нос какой-то у
тебя? Я один единственный, он чувствовал этот запах.
Чакра специальная, носовая чакра. Скажи,
мы ходили гулять крыша... утром и чувствовали, что пожары. Я говорю, Катя, неужели торфяники горят?
Зачем? Опять. Я же утром?
Утро.
Ты когда гуляла, я ехал в китайский ресторан.
Я уже возвращалась.
Я не чувствовал.
А вы не той дорогой.
Крыша горящего здания Минобороны обрушилась на площади 1200 квадратных метров. Здание горело 3500 квадратных метров. Об обрушении кровли сообщил источник РИА Новости. Между тем, маршала Жукова не сожгли. Нет, мемориальный кабинет маршала Жукова не сожгли. 260 человек задействовано, 77 единиц техники. Залили все водой к чертовой матери, но сожгли документы Васильевой. Там хранился архив Васильевой. Мадам Васильева. Мадам Васильев.
Так он на чем, на глиняных табличках? Или?
Мадам де министр, я бы сказал. А?
Да, архив-то в чем был?
Что, связали? Не на глиняных табличках. Нет, дорогая, все было в бумагах. Всякое легко плавится. Кто видел вчера этот пожар? Расскажите, пожалуйста. Гротескная, красивая женщина. Зрелище было, да, здравствуйте.
Здравствуйте, ну я по движению звоню, рано еще, ну сегодня ад какой-то на внутреннем УКАДе.
На внутреннем УКАДе?
От Волоколамки.
Да.
От Волоколамки до Ленинградки, я обычно там пролетаю и смеюсь над внешним стоящим.
Да.
А сегодня
они смеются над вами.
Нет, мы друг на друга.
Ребята, расскажите про пожар вчерашний. Говорят, эпическое зрелище. Очень красиво. Но я не знаю, ну расскажите, 7373948, как вы видели вчерашний пожар. Настя его обоняла. Она его обоняла издалека, с Косыгина. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый день, утро, Сергей. А вчера баранец, а проверка эти данные о том, что сгорели документы.
Документы не сгорели.
Начали вы.
Баранец сметнулся. Баранец метнулся, наверное, в мокром плащ-пальто такой, намочил специально и метнулся туда, и спас. На груди.
Святой очистительный огонь.
7373. Святой очиститель, конечно, очистительный огонь, да. 7373948, вы видели вчера пожар.
Здравствуйте. Нет, не пожар, ну, пожалуйста, секундочку.
Дайте. Нет, не дам. 7373948, 7373948. Слушаю вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы видели пожар или вы работаете в этом здании?
Да. Нет, я пожар вчера видела.
Ну, расскажите, откуда?
А прямо вот со Знаменки.
А вы живете на Знаменке или вы работаете на Знаменке?
Нет, нет, просто мы там гуляли и случайно забрели на пожар.
Ну, красиво было.
Ой, там было жутко красиво, но самое красивое это была печка, которую топили, чтобы там чаем поить, и дыму больше было, наверное, чем от пожара.
Что вы говорите, то есть привезли какую-то специальную...
Для
такую...
публики, да, там оборудовали полевую кухню, да. Там полевая угощали кухня. Людей, да, да, люди стали кстати, на скамеечке, наблюдать за ходом
тушения. У вас было ощущение, что специально подожгли?
Да нет. Но дыму было вообще страшно, вообще ужас какой-то.
То есть от печки для чая было дыма еще больше.
Но люди не боялись задохнуться, потому что они находились снаружи.
Все красиво уходило в небо. Я вижу фотографии.
Вы детей научили вот в случае пожара что делать?
Вот что делать.
Как? Что? Набирать воду в ванну и ложиться в нее, ждать прибытия пожарных.
Зачем?
Как?
Нет, уже. Надо, я знаю, что делать. Вот я тебе
напишет
сейчас расскажу.
На тряпочку,
вот я тебе сейчас расскажу. Вот я тебе сейчас расскажу, да. И ты так и делай. И детей учи. Как? Надо в ванну не себя класть. Себя не надо. В ванну положить. Секундочку. В ванну положить. Желательно брезентовое или какое-то такое хлопчатобумажное. Может быть, полотенце. То большие такие банные полотенца. Да. Понимаешь? Да. Да. Метр на 140. Метр на 140. Намочить их. Намочить. Самому лечь на пол. И голову замотать в это полотенце. И через него задыхаться.
Нет, в ванную желательно, потому что зачем? Дым будет стелиться над водой. Над водой всегда будет оставаться чистый воздух. Но это правда рекомендация была.
Сколько будет чистого воздуха?
Ну, вам хватит чуть-чуть, если не
паниковать. А куда же деть полотенце из другой инструкции? Не понимаете. А куда деть полотенце из другой инструкции? Существует,
нет,
существует инструкция, которая говорит, что нужно мокрое полотенце. Я хочу совместить его с ванной.
На случай выхода из ванны.
Халатик, тапочки, ну, все,
да,
что
да,
было.
Да, все чистенько.
Правда же? Конечно. Ну, прекрасно. Слушайте, а кто работал в этом здании? 7373948, 7373948. Скажите нам, пожалуйста, или кто знаком с этим зданием? Я там был несколько раз, между прочим, я хочу сказать. Я был несколько раз в этом здании. Сейчас я припомню, зачем. Какие-то были странные события, связанные с ужинами. Я почему-то ходил туда ужинать. Ты не знаешь, зачем?
А на Знаменке разве жилые дома? Я просто...
Не, на Знаменке, смотри. Я ходил в это здание всякий раз по причине приема пищи. Почему-то я повадился там жрать. Кормили хорошо.
Назвали, наверное.
Назвали.
А сейчас скажем, уже не зовут.
Вы работали в этом здании, 7373. Нет, меня сейчас зовут, но уже в другое здание. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы там работали?
Я работала в этом здании.
Скажите, а что именно сгорело?
Меня зовут Наталья. Вот в середине вот этого самого вот этого здания старого стоит вот это красное еще, если видели.
Да, усадьба.
Вот это здание, вот в этом здании я работала. Я входила со Знаменки.
Да.
Открывала вот эти большие такие вот
ворота.
Красивые такие двери, тяжелые, открывала, проходила, и потом проходила и шла вот в это красное. Но вот это здание, вот где был пожар с левой стороны, там вот еще стоят такие ворота железные, показывали, вот где машины, там как раз бюро пропусков.
Да.
Но оно настолько старое и древнее, что там, я думаю, загорится... Проблем нет.
Вам жалко этого здания? Вы же там ходили.
Ну, в принципе, да. Но вот это красное, которое...
Оно создавало впечатление,
ветхости. Вот я работала в этом, в главном военно-медицинском управлении.
Оно создавало впечатление какой-то ветхости? Видно было, что вот пахнет уже тленом? Нет, не было?
Ну, как-то вот внутри, вот когда вот я открывала вот эти большие двери, вот там было какое-то, там еще вот на втором этаже музей какой-то. Ну, вот, ну,
скажите, а зачем меня туда звали?
Жалко,
а вот именно со знаменки?
Уже вот какой-то, ну...
Именно со знаменки подъезд. Именно со знаменки подъезд.
Да, вот этот вот старый подъезд, вот с большими такими золотыми вот этими. Ну, да.
И там огромная решетка. И вот туда мы ходили на какой-то прием, я сейчас помню.
Там, ну, там, наверное, зал какой-то есть. Потому что я вот сколько там я проработала,
вас ни разу не
сначала
кормили.
Сидели на Красной площади, то здание, потом нас перевели. Как бы оттуда попросили наше управление.
Ну а где же вы теперь будете?
А
где же вы теперь будете? Ваши сотрудники, ваши коллеги оставшиеся.
Ну, я не знаю, я уже там не работаю.
Да,
где
понимаю,
они
ну...
сидят, они сначала сидели в Сокольниках.
Нет, а теперь куда их? Куда их теперь-то? Теперь
уже они... оттуда...
А где они сейчас, я даже не знаю.
Погорельцы, они же погорельцы, теперь нет, они их убрали раньше.
Они
спасибо
раньше.
Вам огромное, спасибо, что вы
раньше, до свидания.
Спасибо. Видишь,
в Новую Москву, мне кажется, всех надо перевезти.
В Новую Москву,
там очень много места, леса.
И там обороняться непрерывно. Обороняться, правильно?
Просекать просеки.
Танками.
Почему же так?
Прорубать, я бы сказал, танками.
Прорубать и класть дороги.
Молодой, сухостой какой-нибудь. Ну, поехали. Подъем. В движении. Движение, ребята. Пробки. Страшные дела там у Волоколамки, говорят, с обеих сторон. Все стоят и друг на друга любуются. 5 баллов. 5 баллов не так много, но уже плохо. Секундочку. Я писаю. Ой, господи, по Новой Риге, кто заезжает в город, длиннющая пробка. 10 км/ч. Но длиннющая и 4 аварии. И так вот все время до прессы.
А на Новой Риге нет альтернативы, да? Ты же не можешь сесть на электричку,
нет? Нет, никакой электрички. Мы как в Лос-Анджелесе. 7 км/ч перед коммунаркой на въезд очень плохо. В Химках въезд в город 15 км/ч. Чего это такое ползет? В Балашихе въезд в город 5 км/ч. В Москву, я имею в виду, через Балашиху. 5 км/ч. Ползет, но слабо. Должен сказать, что рекордсмен по кошмар-кошмару сегодня Новая Рига и этот самый наш... Как она называется? Зеленоградка. Зеленоградка. Правильно
я говорю? А в Лос-Анджелесе нет электричек?
Куда?
В Лос-Анджелесе нет.
В Лос-Анджелесе, мать, в Лос-Анджелесе есть одна лишь демократия. Ты должен все делать сам. Понимаешь? Кроме демократии вообще ничего нет.
Живешь в сарае.
Демократия и куча негров, у которых на худис на их написано LA. И как если бы ты был безграмотный, они еще кричат время от времени. Такие LA!
Да?
Да.
Прям по улице.
LA! Да, вот так одно.
Может быть, это чик?
Да. LA! Что?
Ну, знаете, разговорный.
Я видел группу таких негров в Нью-Йорке. Они, видимо, нарывались на драку. Честно слово. Я думал, должен ли я встрять каким-то образом. Но я
потом... Нет, не LA, надо было сказать.
Нет, не LA. NY, Нью-Йорк. Я должен был крикнуть. Но я прошел мимо, думаю, да ну еще отоварят, ну их нафиг. Новости.
Сережа Пастушок, поиграет, грань негров Сережа.
Часов 6 минут, понедельник, 4 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия, она ваша ведущая этой программы. Настя,
доброе утро, Сергей. А сами Настя, поможете прочитать? Прочитайте теперь вы. Не автоматическим голосом, а вы
не автоматически.
Прочитаете.
Мы читаем Яндекс Автопоэт. Это игрушка, которую я играю с субботу, воскресенье, вот постоянно.
Из заголовков формируют стихи.
Попросил телефон позвонить и украл. На Фонтанской дороге горел самосвал. Прокуроры отправили лифты в провал. В Запорожье пройдет Александровский бал. За Уралье получит бюджетный кредит. В Торфяном при пожаре погиб инвалид. В Оренбурге задержан домашний тиран. На Москву надвигается сильный туман. На Донбассе почти перестали стрелять. В год кино сахалинцев заставят читать. Это прекрасно. Это заголовки новостей. Это были заголовки новостей. Это были заголовки новостей.
Актуальные вечно.
Ну, такие вот они постоянно. Мне кажется, одни и те же по-настоящему, если хочешь. Слушай, вброс. За офшоры. Я про офшоры что думаю? Знаешь, у меня было время. Мне кажется, офшоры — это признак зрелости.
Да.
Офшор — это признак зрелости.
У тебя есть волосы, у тебя есть на виске,
да.
На руке.
У тебя есть офшор? Скажи мне, пожалуйста, у тебя есть офшор. А почему?
До сих пор.
А почему?
Да все никак
уже 37 лет. 37 лет. У вас есть офшор?
Да, хороший вопрос.
У вас есть офшор? Вот я просто настаиваю.
Гнилые завистники.
У вас есть офшор? 134-21-35. 134-21-36 нет, нет. Ну, или было. Есть или было офшор?
А еще третье. 134-21-35. Хотели бы чтобы у вас в жизни появился офшор. Я думаю, это важный момент. Потому что, конечно,
каждый хочет.
Каждый хочет
офшор.
Если у вас
офшор. Знаешь, я когда в детстве, в 90-е годы, я заводил офшоры каждый год.
А почему?
Зачем? Я разочарован, почему моя фамилия не всплыла. Ты знаешь, мне казалось, что это какой-то признак зрелости. Вот серьезно говорю, признак зрелости. Потому что у меня, например, друг был, он говорил, слушай, у меня был друг, и сейчас он мой друг тоже. Он говорит, слушай, говорит, я завожу офшор на BVI, British Virgin Islands. Значит, тебе завести? Я говорю, конечно. Да. Он говорит, $900 всего. Я говорю, абсолютно, естественно. Вот. Я говорю, что мы потом делаем? Он говорит, потом вот ты уже сам решишь.
Это, знаешь, как купить билет, оплатить через сайт Торжеда, а потом, если что, можно отказаться. Перед днем поездки, если что, можно...
Я, короче, заводил. Я сейчас заводил офшор. Сейчас BVI. Сколько раз сейчас мне страшно делать. Багамы.
Так они за вами так и числятся?
Не знаю, я их никогда не заглядывал. Никогда не заглядывал.
А может быть, там
надо сказать, почему моя фамилия не всплыла мне, вот неудобно крайне. Потому что сейчас раскурочили Панамскую корпорацию. Если бы дело... Ну, Панамская, я никогда не регился в Панаме. Никогда не регился в Панаме в жизни своей. Я не регился через Панаму. Я регился всегда, товарищи, сейчас я вам признаюсь, через Лондон. Лондон — это город такой. Я всегда через Лондон регился. Мне казалось, это что...
Это Земфира, мне кажется.
Да, конечно, абсолютно, совершенно. Спасибо. Мне приснилось небо Лондона. Я бы подбирал название. Знаешь, мне нравилось, потому что там...
Что можно называть?
Да, мать, конечно. О чем ты говоришь? Ну, конечно.
Мама, дорогая, я только ради этого стоила.
Во-первых, ты можешь взять из списка уже готовых. Список уже готов. Список уже готовых обычно. Нет, обычно. Список уже готовых — это название лондонских станций метро. Даже очень много.
Ой, какая красота.
Knightsbridge, там, Investigation.
Circle там какой-то.
Circle. Абсолютно. Это все. Название, а поскольку их там в Лондоне станции метро, не знаю сколько, 500, может быть, 600, не знаю, 400.
А московское название? Фрунзенск.
Фрунзенск идет.
Не хотелось никогда.
Значит, все время я заводил офшорки. У меня была какая-то страсть к этому. Но потом еще, когда, знаешь, офшорки были, когда, например, мне говорили, яхту покупаешь, нужно создать офшорку.
А у вас же была яхта.
Да, я был яхтовладелец. У меня была гибралтарская офшорка. Очень удобно продавать яхту. Просто отдаешь две бумажки.
Офшорка юго-западная.
Я ее продал, кстати говоря, здесь московскому чиновнику из правительства.
Сколько раз дешевле, чем купили?
Примерно. Нет, слышь, я продал чиновнику из московского правительства, Юрия Михайловича Лужкова еще.
Да.
И так удобно, потому что просто звонишь по телефону и говоришь, я подарил офшорку такому-то. Ну и все. А деньги по карманам набиваешь и поехал. И все. И молодец, Сережа. Ну, очень удобно, на самом деле.
То есть вообще офшор — это удобно, вы хотите сказать.
Да, поэтому когда вы сейчас будете Месси, значит, ругать за то, что у него и Джеки Чана, ругать за то, что у него офшорка, мне кажется, это как-то даже неприлично. Хорошо, 23% обладателей офшорок.
Мне позвонили,
77%? Не знаю. 23% у вас есть или была офшорка, 77%, пиши мне, 77% нет, офшорки нет, 77% от позвонивших. Скажите, пожалуйста, те, у кого была офшорка, позвоните, пожалуйста, пожалуйста, 7373948. Расскажите, для чего? Потому что сейчас у Месси, вот этого футболиста, офшорка, у какого-то русского музыканта из Петербурга, офшорка. Потом еще, как она сейчас забыла, из Джеки Чана, офшорка. У Порошенко вроде, непонятно. Ну, там у каких-то миллионов людей офшорки. И что же дальше? В Панаме причем нашли, где заводить. Я жил с панамцами в студенческом общежитии.
Ну и как они?
Это навсегда отвратило меня от мысли с ними сотрудничать в юридической сфере.
Они
кого,
на индейцев больше похожи?
Они...
На... Они такие низкорослые.
Спасибо всем, кто звонит, да? Я сейчас подойду.
Да?
Панамцы маленькие, крошечные, говорят на бандитском языке, переворачивая слоги. И они такие дерганные, немножко дерганные, такие на движение, такие, смотри, такие вот, такие.
Я смотрю фотографии.
Да, такие. Патитой те, те лобой адесир, патитой те, куандо венга ми мухер. Они такие вот, а? Те лобой адесир, те лобой адесир, те лобой адесир, куандо венга ми
мухер. Но у них канал,
я знаю. Они очень классные, они очень классные. Канал. Они очень на движении все.
Панамский.
Они атакуют, бьют меня. Например, когда мы дрались с одним панамцем, он бьет ниже пояса сразу, потом он говорит, потом ты говоришь ему, ну что ты делаешь, урод? Он говорит, ну знаешь, говорит, я же маленький. Мне, говорит, если дороже твоей не достать, говорит, не достать до твоей рожи. Я бью, говорит, что вижу. Вот хороший, правда? И они сейчас говорят, во хапин лаупе, переведи. Во хапин лаупе. Что это значит по-панамски?
Никакой вообще, ни малейшей идеи в голове не возникает.
Во хапин, это как дела? Перевод, это искаженный английский. Во хапин, как дела? Лаупе. Это пеладо. Пелау, пелау. Пелау лаупе. Это лысый. Как дела лысый? Во хапин лаупе. Как дела лысый с перевернутыми слогами. Понятно? Это типа, ну, понятно. Нормально все, чувак, вот так спросить. Вот если ты панамца встретишься, во хапин лаупе. Это нормально, чувак, нормально все.
Лучше бы я по офшорам поговорила.
Я тебе по офшорам говорю, что с ними нельзя иметь дело.
С панамцами, но у меня нет офшора.
С ними нельзя иметь дело. Нельзя с ними иметь дело. С панамцами.
Вот вам результат.
Но если только не вот так вот, типа, what happened, love? А по каким-то серьезным делам, да забудьте, вы что. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Здравствуйте. Георгий, Москва.
Здравствуйте, Георгий.
Моя компания обслуживает офшорки разные.
Да? А через кого вы регите? Через эту компанию или через других?
Нет, нам на бухгалтерию просто по налогам они уже готовы приходят, но знаю, что это очень дешево, то есть это порядка $1000 в год, в основном это все BVI. Вот.
Ну, BVI вот до 1200 есть, а в других странах есть и по 900, и по 800. Вы наслышали,
ну,
сейчас
да,
дешево?
Да,
сейчас
да, вы знаете, BVI дешево. Доминирует, вот, BVI да. Доминирует, и самое интересное то, что даже несмотря на то, что с налоговой точки зрения резидентам российским проще, налог гораздо меньше, но все равно никто не выходит.
Все живут нормально. То есть это как бы просто способ.
А да, что, ну видите, сейчас ужесточают.
Ну нет ли в этом чего? Нет, ну с 18 года будут... Подождите, что значит ужесточают? С 18 года окончательный бенефициар будет раскрываться банками европейскими. Ну вы идите в Сингапур. Уже? Нет, подождите. Да. Ну вы идите в Сингапур, что? Ну идите в Сингапур.
Ну будем думать. Уже российское законодательство подразумевает уведомление о раскрытии данных о... финальных бенефициарах до 30 марта, вот, собственно, делали. Посмотрим, что будет.
Ну, слушайте, еще фишка. Можно же у европейских банков, у многих есть представительство, там же в BVI на островах есть представительство.
Да, как вариант.
Можно там, или какой-нибудь Белиз зашуровать, а?
Да.
Скажите, ну, а вы чувствуете себя, вы чувствуете при этом себя зловещим преступником, нет?
Нет, а я же помогаю им здесь налоги платить, они исправно все платят.
Платят. Ну, видите, какие молодцы. Конечно. А я не плачу, потому что я даже банковских счетов не завожу. Я их завел несколько офшорок, но у них нет банковских счетов.
Угу. Не, ну наши платят оттуда, с BVI, это собственность, это земля,
понимаю.
Это недвижимость. То есть им нельзя не платить.
Я понимаю. Спасибо огромное, спасибо. Значит, послушайте меня. С офшорками дело простое. Дело простое. Это, во-первых, не преступление. Это, во-вторых, вообще не преступление. То есть иметь право офшорку не преступление. Это, в общем, удобство, в особенности, как мне рассказывают бизнесмены, при торговле.
Угу.
То есть, когда ты торгуешь, вот именно торгуешь или делаешь поставки. Вот если бы у тебя здесь тебя, какие-то импортные поставки были бы у тебя, например, да. Там, да, ты бы поставляла сюда какие-то вещи, тебе было бы удобно кидать через офшор. International Trading, прямо вот они, вот эти BVI и LLC, они прямо на счет
раз. От чего они освобождают, если здесь все равно платят?
Но там не надо никакой отчетности, вот в этом прелесть. Там не надо никакой отчетности. Все, что ты делаешь,
все, что ты там делаешь,
вообще никого не парит. Все, что ты здесь делаешь, ты платишь налоги, чин-чинарем, и все на свете. Но что мы говорим про офшорки, когда свыше половины всего русского бизнеса крупного принадлежит офшорам? Знаешь об этом? Свыше половины
уже
всего...
Уже давно я об этом знаю.
Знаешь, пожалуйста, очень хорошо. Свыше половины всего крупного российского бизнеса принадлежит офшорам.
Да.
Кто-то мне говорил, свыше 70% русского бизнеса принадлежит офшорам.
Ну, была же программа
так,
по приглашению бизнеса обратно.
Где
да?
начался скандал, там и закончился. Вот ровно здесь и закончился. Вот ровно на этом месте, когда он начался. Вчера все, мы расскажем всю правду. Дальше что? У людей есть офшорки. Мы думаем,
сейчас
что...
Сейчас не просто люди при должности. Ну, нет, но тут вступает другая логика. Ведь
нет, там какой-то чел вообще музыкант дальше, и что? Не может быть.
Да, миллиардер, виолончелист. Я помню заголовки. Да,
ну, вот у него есть офшор. Или есть, или нет еще пока, да? Но как будто засветился. И дальше что? Не, ребят, когда вы пойдете на... Вот, подождите, Елена Скунцева может знать. Елена, здрасте, вы аудитор.
Да, да, Елена аудитор, да. Я тут все проверяла на предмет коррупционный. Сейчас не могу выключить, пожалуйста.
Давайте.
На предмет коррупции проверяла фирмы, на предмет влияния с офшорами. Так что все это вилами на воде писано, и я должна...
Вилами на воде. Ну ладно, ну скажите, ну вот когда затронут лондонских регистраров, больших лондонских регистраров, вдруг всплывет фамилия Доренко, я заранее простилаю соломки, что это пофиг, товарищи, просто офшорок у меня много, но банковских счетов у них нет.
Ну, на скорость пули, знаете, как говорят, это не влияет.
Ну да, да? Спасибо, утешило. Спасибо большое, поехали дальше. Мне намного меньше понравилась съемка на квартире, я серьезно сейчас говорю, да. Касьянова. Вот съемка на квартире. Кто смотрел съемку на квартире Касьянова? Кто знает это? Но мне это не понравилось. Касьянова, значит, сняли, и более половины опрошенных мною людей в интернете, я на своем счете в Твиттере запросил, вы считаете, 57%, если не ошибаюсь, было. Значит, я задал вопрос у себя на счете в Твиттере такой. Вы полагаете, съемка в квартире Касьяновой, обстоятельства его личной жизни, могла быть сделана без спецслужб, государственных спецслужб, имеется в виду государственных спецслужб.
Да, да.
И что же ты думаешь? 57% полагают, что не могла быть сделана без государственных спецслужб, а те 43%, которые полагают, что может быть сделано без государственных спецслужб, считают, что партнер и подруга Касьянова снимала на шпионскую ручку. Подобный наивняк вызывает, конечно, улыбку и пожимание плечами.
Не поняла, вы так как...
Ну, значит, шпионская ручка. Я тебе скажу, что такое шпионская ручка? Оказывается, у Пелевиной, вот этой подруги Касьяновой, изымали прежде шпионскую ручку.
Так.
Что такое шпионская ручка? Спайпен. Запросите все, кто меня слышит. Запросите все, кто меня на eBay. Значит, спайпен пойдет где-то от $4.50, $4.50 пойдут спайпен, вот эти вот, шпионские ручки. Они стоят примерно $4.
А
понятно,
что
говорю? Нет, слушайте меня. $4. Давайте переведем даже по 70, вы обнаружите, как ни странно, что это меньше 300 рублей. Понятно? То есть шпионская ручка стоит меньше 300 рублей. Понятно, о чем я сказал, да? Но есть продвинутые шпионские ручки, серьезно, абсолютно.
С высоким разрешением.
С высоким разрешением, а те стоят 700 рублей. Например, то есть очень-очень-очень хорошие. Spy Pen. Зачем ты пишешь по-русски? Она не их Тверштейн.
Переведет?
Ну
вот уже по доллару
доллар
24.
Жена. Нет, есть шпионские ручки по 80 рублей. Все, ну, я видел по 4 доллара. Значит, слушай меня.
Да.
У нее как будто была такая ручка. На этом основании говорят, что она, наверное, записывала Касьянова и собственный секс. Это выглядит наивно и глупо.
Чего?
Наивно и глупо. Потому что там надо было поставить негласно камеру, которая не видно. Камера, которая замаскирована, как точечка какая-то в зеркале или в картине, которая стоит, висит напротив кровати. Понятно, да? Там надо было поставить звук, который звук чуть сложнее, чем камера, как ты понимаешь. То есть за картиной или за зеркалом надо было вмонтировать микрофон.
А потом это все забрать.
потом это все забрать, если пишется на флешку, и потом или рядом сидеть в другой квартире и, качать все это по Bluetooth или по Wi-Fi. Ну, то если Wi-Fi, тогда вообще электричество дофига. Понимаешь? Тогда электричество дофига. Лучше забрать, тогда электричество можно на часовой батарейке поставить, понятно? Поменять как бы микрофон.
Так вы как думаете, это без спецслужб можно?
Можно я скажу, что я думаю, что это без спецслужб сделать нельзя.
Почему?
Я думаю, что нельзя.
А если это домработница купленная? Ну вот, если бы мы поставили себе задачу...
Это должны быть либо спецслужбы, либо ветераны спецслужб, которые очень хорошо разбираются.
Которые прям буквально пока никого нет дома.
В ЧОПах, которые работают, ребята, которые бывшие спецслужбы, все могут это сделать. IT-специалисты тоже могут сделать. IT-специалисты, которые разбираются и так далее. Домработница нифига ничего не сделает, понятно?
Ну да.
Значит, смотри, я считаю, что это моя точка зрения, простите, что это недопустимое вторжение в частную жизнь. Касьянов встречался с подругой, не нашего ума дело, кто с кем спит. Не нашего ума дело, значит, кто и как с кем спит. Не нашего ума дело личные разговоры. Не нашего ума дело. Вот это точно понятно, да? Отличие от Скуратова и Ковалева, министра юстиции, в том, что они ходили в специальное заведение, которое можно назвать притонами.
Противозаконное.
Нет, это притоны не противозаконные. Ну, они не платили налогов.
А проституция вообще-то у нас не разрешена.
Это были специальные притоны. Это были специальные притоны, где их ждали проститутки. Больше того, эти должностные лица, тогда должностные лица, не платили за проституток, а угощались проститутками. Угощались проститутками. Я настаиваю, что это отличается от личной встречи в личной квартире. Касьянов встречался, это была личная встреча в личной квартире. Никому из нас до этого дела не должно быть. Вообще не парит. Что делает любой из нас в личной квартире при личной встрече? Сует он, не сует. Вообще никого не парит, в принципе, понятно? Это не нашего свинячьего ума дело. Не нашего ума дело. Значит, поэтому я считаю, что это недопустимое вторжение. Вот когда должностное лицо идет угощаться проститутками в притон, это, безусловно, коррупция. А когда человек встречается с подругой, нас это не парит. Согласны?
Наверное, да. Да.
Да. Ну вот я не знаю. Хорошо. Значит, пожалуйста, проголосуйте. И Касьянова снимали на личной квартире с его личной подругой. Вы считаете, что это допустимо? 134-21-35. Недопустимо. 134-21-36. И придавали гласности. Затем придавали гласность. Это допустимо, нормально и правильно. 134-21-35. Снимать человека лично на собственной квартире с личной подругой. Снимать правильно. 134-21-35. Нет, неправильно. 134-21-36. Нет, неправильно. 134-21-36. Для меня это просто возмутительно. Просто возмутительно. Нет, это неправильно. Значит, хорошо, я думаю, что это будет очень быстрое голосование. У нас вот сейчас уже есть 200 человек, да и хватит. Хватит. Все, значит, 17 на 83 пиши.
17 на 83. 17 считает, что это...
Я 30 секунд проводил голосование. 17 допустимо. На 83. 17, да, допустим. 17, допустимо. 17, допустимо. 83, недопустимо. Я считаю, что это недопустимо, это грязь. И грязь – факт проникновения в жилище. Это грязь, значит, обнародование материалов проникновения в жилище. И, конечно, безусловно, грязь использовать это на федеральном канале. Конечно, конечно, грязь. Конечно, это грязь. Хорошо. Все, спасибо. Спасибо большое. 7373948. Алло, здравствуйте, Денис, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Ну, я считаю, что то, что он там с кем встречался, на самом деле, это его полные права. Там минус один. Минус один то, что он говорил много. Вот то, что он о своих соратниках говорил, это некрасиво. А встречаться он может, взрослый человек, он встречаться может с кем угодно.
Ну, скажите, а вот мне говорят, а вот еще были два эпизода из личной жизни. Это Шендерович с матрасом, ну, там тоже, по-моему, Яшин был.
Скажите, ну, там смешно просто. Там это,
значит,
там
вот это...
Ну и что?
Ну, там на самом деле согласен я, что это тоже вторжение, наверное, да, все-таки, нет?
Как вы считаете? Тоже вторжение. Здесь главное болтать.
Но они были не у подруги, они были...
Нет,
они были у проститутки все-таки. Давайте так. Было несколько обнародовано было несколько обнародовано вот таких вот нехороших видео сексуального характера.
Да.
Одно из них, это министр Ковалев сидит в сауне, я очень хорошо помню, огромное джакузи с девицами, там нет половых актов, просто он сидит с девицами, с мужчинами в сауне. Вот, там они предположительно не одеты, предположительно, потому что видно только торс. Не видно, плавки, может быть, есть, бог знает, я не знаю. Я не помню хорошо это видео. Я помню, что они сидят. Значит, это первое видео, где надо сказать, что мы подозреваем министра в коррупции, мы думаем, что он не платил за девок. Хотя, может, и платил. Он никогда не рассказывал, платил ли он за девок. Дальше. Это господин Скуратов, или человек похожий на Скуратова, не знаю, ты все время говорил, что это не он. Значит, с Аликой и Мариной, с двумя девочками, которые одна из них дочка милиционера, временно не работавшая, другая студентка, московская студентка, за $400 каждая, встречаются с ним в помещении. И это взятка, безусловно. Это взятка, должностное лицо получает взятку в размере $800
от нанятых тел.
Услуг женских тел, да, в виде услуг. Это взятка, и о взятке говорить надо. Значит, до этого появляется известный телевизионный ведущий программы «Итоги» на НТВ Женя Киселев в интернете, в сцене, где они фосам вчетвером с нанятыми двумя партнерами, со Светкой, которую я хорошо знаю, режиссер монтажа с Первого канала была Светка. Я знаю даже фамилию, но не буду произносить. Он кричит ей: «Стань раком, сука!» и так далее. Она сотрудница наша была. Наша сотрудница, я с ней тоже работал, со Светкой. И еще двое нанятых. Еще пара нанятых была. Значит, и это... А это, считаю я, личное вторжение в личную жизнь. Недопустимое. Недопустимое. Затем есть у нас Шендерович и Яшин и Лимонов с Катей Муму. Я тоже считаю, что это недопустимое вторжение. Но там забавно, с матрасом просто смешно. И, наконец, абсолютно недопустимое вторжение в личное жилище, в жилище вторжение, внимание, это очень важно, принадлежащее Касьянову, это вторжение в его жилье и съемки его с подругой.
А то, что он женат, это мы...
Какая это тебе не... разница? Ты что, поп, что ли? Ты поп? Я не понимаю тебя.
Нет,
что?
Просто есть...
Что есть?
Упреки в интернете.
Да пошли бы нафиг они все со своими упреками.
Мы решили,
я считаю, что все. Это уровень грязи, прежде не достигнутый никем. Вторжение в жилище – грязь. Съемки с подругой – грязь. Значит, выкладывание это в интернет – грязь. Обнародование это через федеральный канал – запредельная антипрофессиональная грязь. Вот я, это мое мнение. Новость.
Обзор прессы.
Про Нагорный Карабах много пишут, и есть и в «Новой газете» пояснение экономическое, что в Азербайджане уже дела так плохо идут в экономике, что пора бы им уже на внешнего врага обращать внимание. Собственно, сейчас опять на лентах появляются сообщения о погибших. На этих выходных там были столкновения. Пишет МК, что ветераны 90-х начинают съезжаться, значит, в эту республику, записываться в списки и так далее. Почему вспыхнул Карабах, смотрите сегодня в прессе. Яндекс возглавил рынок, он зарабатывает на рекламе больше любой другой компании в России, включая телевизионные холдинги. В дальнейшем его лидерство будет, видимо, только укрепляться, считают специалисты. Об этом сегодня в «Ведомостях», считайте. Там же говорят, что золото считается сейчас хорошим инвестиционным таким продуктом, оно хорошо растет, и сравнивают его рост с 1986 годом. Кадыров выведет в Чечне свою породу лошадей. И в «Российской газете» еще для собственников жилья, которые отчисляют на капремонт, которые участвуют в делах ТСЖ, посмотрите, есть новость, называется «Ремонт капитала». Там собираются как-то там разрешить пользоваться этими деньгами, отдельно на отдельный какой-то счет их зачислять. В общем, те, кто разбираются, смотрите rg.ru «Ремонт капитала». Это был обзор прессы 9.36.
Говорит Москва 94.8.
Чтобы ты понимала, как живет русская элита, я хотел тебе рассказать, как живет русская элита.
Как же?
Значит, при том, что я считаю вторжение в жизнь Касьянова абсолютно недопустимым и паскудным, и похабным, я хочу вам сообщить о некой иронии судьбы. Друг Касьянова, познакомил, как говорят, Вавилов их свел, Андрей Вавилов, помнишь?
Нет.
Вавилов, «Северная нефть», господи, который в Коме добывал нефть, потом про Вавилова сказал, что он неправильно скинул нефть в 2003 году в мае месяце Ходорковский Путину. Сказал, что вот Вавилов незаконно обогатился, тыры-ры, Ходорковский сказал Путину.
И что с ним
мае,
стало?
В мае. С Вавиловым ничего не стало. Он живет в Великобритании, если я правильно ориентирован. Он получил 600 миллионов долларов за «Северную нефть», которую получил как-то очень странно. И Ходорковский об этом говорил Путину в мае месяце 2003 года, за 5 месяцев до ареста. Значит, и говорят, что тогда реакция была такая, что у нас вся нефть получена странно. Как-то необычно, сказал Путин. Вот. Так что, значит, этот Вавилов познакомил Касьянова с Ашотом Егиазаряном, с депутатом Государственной Думы Российской Федерации и банкиром известным тогда.
Который
был друг Хапсирокова, зама Скуратова. Егиазарян, друг Касьянова и друг Хапсирокова, как будто бы. Я сейчас говорю «как будто бы», потому что я не собираюсь доказывать это в суде. Это как бы все знают, но у меня нет фотографии, где Хапсироков сидит в бане с Егиазаряном. Тем не менее, пишут, что Егиазарян был друг Хапсирокова, зама Скуратова, и друг Вавилова, и друг Касьянова. Понятно?
Да.
И, значит, именно Егиазарян, только говорят, Сурен, его брат, не Ашот, а Сурен, завез через Хапсирокова, через всю эту команду, всю делегацию с Камчатки, со Скуратовым, вместо того, чтобы по домам, по женам повезти, повезли в притон, где сидели девки. И не по 100 долларов, как мне пишут, а по 400. Я с Аликой знаком, с этой Аликой, которая обслуживала Скуратова. Алика. Крымская татарка. Он же ей говорит, там, татарка, Шаймиеви вашего хорошо знаю. Она говорит, да я крымская. Он говорит, да все равно. Вот, значит, повезли туда. Так и ирония в том, что Касьянов...
Да.
Касьянов стал жертвой...
Такого же розыгрыша.
Вот ровно такой же фигни, которую он сделал, его друг Егиазарян, у которого он отдыхал в Ницце или в Монако в 2010 году. Вот помнишь публикацию в 2010 году, когда в Москве были пожары?
Да.
Написали, а Касьянов прохлаждается на берегу, значит, по-моему, в Монако, на вилле Егиазаряна, причем она смотрит на море, и там их сняли с моря, с катера, их сняли, как они сидят там в шезлонгах.
А вовсе не тушат пожары.
А вовсе не тушат пожары. Значит, Касьянов друг Егиазаряна, который организовал съемки Скуратова. Короче, чтобы ты понимал.
Да, я поняла уже, да. Очень интересно.
Это же забавно.
Ну, как,
это
да?
Забавно.
Кармический закон, тут мы переходим
кармический
на
буддистского этого. Все такое, абсолютно верно.
Пострадавшего Будду.
Выходим на пострадавшего Будду, да? Коснувшись хоть сколько-нибудь женщин. Давай еще опять? Про женщин. Все-таки нет, не опять. Просто, ты знаешь, опросили 28 тысяч состоятельных женщин и мужчин в Соединенных Штатах. 28 тысяч.
Да,
серьезное исследование. Каким они хотели бы видеть своего партнера? Они не женаты. Именно эти состоятельные мужчины очень разных лет.
Да-да.
Не женатые.
И женщины тоже.
И женщины очень состоятельные. От 18 до 75 лет. Женщины и мужчины.
И какими женщинами?
Значит, очень интересно. Женщины всегда говорят, что они хотели бы найти пару, мужчину, который зарабатывает не меньше их. Не меньше их. Женщины от 18, именно богатые женщины, богатые, с большими,
да,
с хорошими деньгами.
Правильно, да.
Значит, они хотели найти мужчину, который зарабатывал, или у которого было бы столько же денег, сколько у них, или более.
Да.
Или более,
да.
Но не меньше.
Да.
Это для женщин,
да,
типично. А, значит, мужчины от 18 до 75 лет с большими деньгами, когда их спрашивают, какую женщину они хотят, да, найти, они говорили, со стройным телом, стройное тело, худышку. Значит, мужчины от 18 до 75 худышку, найти худышку. А женщины, мужчину, у которого денег примерно как у меня, ну или побольше. Вот так. Прикинь? Очень интересно. Ну согласись, что здесь,
да,
тоже есть какая-то...
Да,
очень,
да,
интересно.
Подумать,
очень
подумать.
Необычно, я бы даже сказал. Будда. Будда. В Минюсте заявили о возможной связи осквернившего статую Будды дагестанца с исламским государством. Напомню, исламское государство – террористическая организация, запрещенная на территории России. В Минюсте заявили, что, возможно, этот человек связан с исламским государством. Значит, вот об этом сообщил нашей станции член экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте Роман Силантьев. У нас это появилось, говорит Москва. Ну так вот, что же сделал этот...
Там вообще что происходило? Там шли соревнования, насколько я
поняла.
Нет,
они готовились. Они
готовились к соревнованиям.
Да, да.
Поехали. Значит,
Силантьев говорит следующее. Бойца надо сначала освидетельствовать наркологу на предмет того, в каком он состоянии был в этот момент. Если он был трезвый, значит, он из ваххабитов.
Он пошел по улице в свободное тренировок время. И...
Не один. Там не была один. Группа. Они, насколько конечно, я понимаю, пошли. Группа. Группа. Он вошел в храм.
Они борцы. В каком виде?
Скажите, ну ты же... А? Борцы. Ну, они борцы. В каком-то виде. В каком-то виде борьбы. Они борцы в виде борьбы. Значит, он вошел в храм.
Буддийский.
Да, насколько я понимаю, да. Буддийский. Он вошел в храм, помочился на статую Будды, затем ударил статую, и, безусловно, агрессивно, то есть он бил, не знаю, это была пощечина статуи.
Девушки бразильские, да, или где там вы это рассказывали, на прошлой неделе тоже надавали по щекам.
Испанские. Нет, мы знаем, что мэр... Что спикер мэрии Мадрида в Испании, она оскорбляла верующих в католическом храме.
Но она испытывала на прочность
раздевшись до пояса обнаженной, она оскорбляла людей матом, кричала про Папу Римского и про всех,
ничего
кто там...
Ничего не было
вообще ничего за это не было. Вообще ничего. Нет, простите, ей был штраф 4000 евро.
А, да-да.
4000 евро с небольшим. Да, значит, а этот вот он зашел, помочился на Будду, после чего ударил статую. Мы не понимаем, как ударил. Кулаком, ладонью, мы не знаем.
Ведь он рисковал.
Да, он мог разбить себе костяшки. Разбить костяшки, значит, он как-то бил аккуратно. А после чего, насколько я понимаю, он вышел и отправился в свою гостиницу. Да, они все это выкладывали в перископ, все. То есть он щеголял. Да-да-да. Он ногой ударил по Будде. Он ногой ударил Будде.
Будда такой огромный.
Там. Да, Будда заметно выше человека. И он бьет в него ногой. Он сначала помочился на Будду, а потом бил его ногой кроссовками. Значит, я хочу... Да, это все выкладывал. Это все, значит, это все была толпа вот дагестанцев какая-то. Ну, группа в любом случае. Которая снималась этот перископ, фотографировала. И все были счастливы. Всем казалось, что это...
Это замечательно и смешно.
Замечательно, смешно, и отважно, и, безусловно, похвально, и, так сказать, требует подражания. Вот им казалось, что это так. А если они пьяные, говорит Силантьев, то значит, это хорошо. А если трезвые, значит, они ваххабиты.
В советские времена это считалось тягчайшим обстоятельством, насколько я помню.
Да, нет, Силантьев говорит, что конкретно
тогда
здесь...
Тогда еще понятно, любой пьяный...
Когда здесь, Силантьев говорит, что если они пьяные, то это хорошо. А если трезвые, то значит, они ваххабиты. Они ваххабиты.
Ну, их заставишь там на коленях, он же попросил прощения.
Потом была правильная осада какой-то делегации калмыков, которые, осадили гостиницу, его вывели, поставили на колени, заставили публичные извинения. Его зовут Саид Османов. В Калмыкию выехал глава правительства Дагестана Абдусамат Гамидов, который принес извинения народу Калмыкии за акт вандализма. Все это не знаю.
Народу.
А ведь Будда, строго говоря, не бог. Но он почитается. Он почитается как человек, открывший глаза людям, как давший учение. Он почитается.
Не как человек.
Он человек, безусловно.
А перерождается, и это не совсем эта сущность новая, в которую человеческая
Будда
сущность может перейти.
Будда перерождается.
Ведя правильный образ жизни.
Именно Гаутама Шакьямуни был человеком, который достиг Буддовости. Буддовости может достичь любой человек.
Пробуждение.
Буддовости может достичь любой человек. Пробуждение достигает даже архат. Все-таки Бодхисаттва и Будда — это повыше архата. Давай, не спорить. Ну что, давайте позвоните нам, пожалуйста, буддисты. Поясните. Именно буддисты. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте, вы буддист.
Здравствуйте, Павел, Москва. Вы буддист. Я вольник, борец. Я хотел сказать с этой стороны, если можно.
А давайте с этой тоже интересно.
Полжизни прозанимался. Для меня это большая новость, удивление. Почему?
Да.
В 90-х годах, когда выступали, нас возили в Дагестан, в Дербент и в Махачкалу. Я хочу сказать, что там борцов держали всегда в черном теле, у них была жесткая дисциплина, удивление для Кавказа вообще в то время было.
Да.
Вот. И они себе вообще ничего не позволяли. Если мы позволяли там побурагозить себе, вот, из Поволжья, а у них там тренер — это высший авторитет, а позор тренера — это вообще, это что-то невероятное было.
Смотрите, он бил ногой в голову, отпускал сальные шутки в отношении девушек.
Вы должны понимать, какие у него проблемы возникнут на родине дома.
Не думаю, что у него возникнут проблемы.
Нет, авторитет, он там не за себя выступает. У них там другое отношение к этому делу.
Вы знаете, я не так знаком с Кавказом, честно говоря. Я все время на Кавказе путешествовал с русской армией. Вот, поэтому все мои путешествия на Кавказе, в основном они были на бронетранспортерах и на вертолетах, военных вертолетах. Поэтому я затрудняюсь, на самом деле. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Ну нет, какие-то были, потому что в том числе в Дагестане я был, в Хасавюрте был, гостил у местных. Но, значит, тем не менее, все-таки глубокого знания у меня Кавказа нет. Здравствуйте.
Добрый день, Илья, Москва.
Здравствуйте.
Не совсем буддист, да. Но вчера услышал эту новость,
да,
параллельно с новостью о Касьянове,
да,
и почитал информацию. Немножко составил свое мнение.
Да.
Мне кажется, что, во-первых, там не так все страшно, как вы это описываете.
Я не описываю, я читаю. Я читаю так, как написано.
Ну, по крайней мере, из тех материалов, которые я по-горячему читал вчера.
А вы там были? Вы там были?
Нет, к сожалению.
А почему вы мне говорите, что там не все так страшно? Вот как, понимаете, в чем дело? Когда вы меня спросили, Серег, вот ты там, например, там, скажем, в студии сейчас, да, Серег, ну что там у вас, страшно? Я скажу, вы знаете, не так уж и страшно. Не так уж и страшно. Но это значит, что я сам в студии. Мне показалась странной ваша фраза. Я там не был, и вы там не были. Но вы мне говорите, не так там все было страшно. Откуда вы знаете? 7373948. Вы-то там не были. Мне сейчас нужно строго буддиста, ребят. Позвоните буддиста. Я хочу понять, насколько у вас... Я знаю, что, например, когда я путешествовал по Шри-Ланке, вот эти все ступы, статуи Будды пользуются огромным уважением. Я так припоминаю.
Да, они там вешают какие-то разноцветные тряпочки на деревья.
Я припоминаю, что там было довольно большое уважение. То есть оно касалось и формы одежды. 7373, форма одежды мы должны были специально как-то. И там фотографирование статуи Будды и так далее. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте, Москва.
Вы буддист?
Я кришнаид, пойдем.
Ну, вы знаете о смежной религии.
Ну, вообще, в целом, да. На самом деле, Будда является одной из экспансий Бога.
Да.
То есть он как бы...
С вашей точки зрения кришнаитской или с точки зрения...
Ведической.
Ведическая точка зрения – это все-таки попытка осмыслить явление параллельное.
Ну, в какой-то степени.
Да, ну хорошо, а что вы знаете именно об обычае буддистов? Мне нужен обычай. Они почитают статую? Как они?
Они имперсоналисты. То есть у них идея жизни не в постижении какого-то личностного аспекта Бога, а в том, чтобы раствориться в неком безличном брахмане.
Да. Нет, брахман — это у вас. То есть у буддистов не может быть брахман. Они прямо отменяют и атман, и брахман. Буддисты не верят ни в атман, ни в брахман.
Они персоналисты, тем не менее.
Нет, они стремятся к достижению буддовости, да, состояния Будды. Но без атмана и без брахмана они не верят ни в атман, ни в брахман. Нет, абсолютно.
Что есть достижение буддовости?
Буддовости — понимание, что все есть мара. Все есть мара, слияние с абсолютом. И в этом смысле с брахманом, но называют они его иначе. Правду вам говорю, правду. Послушайте меня, буддиста, послушайте. Хотя я не буддист никакой, а шиваист кашмирский, как вы знаете. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, это радио?
Да, вы буддист.
Алло.
Вы буддист? Вы нерешительный буддист. 7373948, алло, здравствуйте.
Живу рядом с калмыками.
Ну, расскажите.
Но они очень своеобразный народ.
Да.
Знаете, возвращаясь из Парижа,
да.
Они грабили ставропольские села. В общем, горячие ребята.
Слушайте, прямо сейчас горит, да покажи мне, горит около метро Калужская огромный столб дыма, гигантский, в районе метро Калужская в столице.
Столб горит, сложно
прямо
пока
сейчас.
Сказать.
Спасибо. Пишите нам, пожалуйста, на Телеграм и всюду. Да, продолжайте, прошу вас.
Я удивлен, что это очень мирно закончилось, потому что были смертоубийства уже из Дагестана.
Они почитают статую Будды как таковую или нет?
Конечно, они же там столько храмов настроили, вот это
да.
их новый президент.
Да.
Все в золоте, они гордятся этим очень. Но они еще и потомки Чингисхана же, не забывайте об этом.
Я тоже потомок Чингисхана, но это мне не мешает быть объективистским настроенным.
А вот
такая разновидность потомков Чингисхана.
Есть да. Слава Биг, который пишет, что когда был в Бирме, то его сопровождающие пытались скрыть от него, что у них постоянно идут серьезные битвы с мусульманами, при этом стирают десятки сел мусульман.
Может быть, когда линия фронта. Что значит стирают?
Ну, с лица земли, я думаю.
С лица земли.
Но, смотрите, как линия фронта.
Да, в Бирме мусульман обижают, я
проходит,
знаю.
Значит,
в Бирме нет, в Бирме действительно, в Бирме диктатура военная, там обижают мусульман.
По аэропортам совершенно, Европы. Совершенно, но да. И линия фронта проходит, оказывается, да. Как неожиданно на сломе буддизма и мусульманства.
Ну,
ведь
да.
Ведь в Юго-Восточной Азии они там встречаются.
Ну популярно. Да, нет, везде встречаются. Они, везде в буддийских странах есть некоторое количество мусульман. Например, буддисты Шри-Ланки едят свинину, но не могут убить свинью, и для этого приглашаются специально мусульмане. Для этого приглашаются мусульмане. Ну, не сложно, а вот...
Украинцев приглашают.
Вот ровно так. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
День добрый.
Здравствуйте. Вы...
Балашиха.
Да, вы буддист.
Я буддист, и поэтому позавчерашняя новость была очень такая.
А где вы молитесь?
Ну, к сожалению, в Москве с этим большая проблема.
Да.
То есть,
скажите, а вы почитаете статую Будды? Вот, в принципе,
да,
что она значит? Что она значит для вас?
Для нас это очень многое значит. Так как мы были в ссылке в свое время, в 43-м году нас выселили.
Калмыков, да? Калмыков выселили. Да,
да, да. Да. У нас много храмов было разрушено.
Да.
И в 90-е годы стали выстраивать заново храмы, небольшие хурулы на нашей территории. И для нас это имеет очень большую ценность. И я вчера понял. Слава Богу, что так более-менее еще так спокойно все закончилось.
Да.
Не переросло в большие баталии. Ага. И крушение.
Ну да, то есть могло, по-вашему, да?
Да, это, конечно, все могло задеть очень сильно за живое и могло закончиться немножко трагически.
Скажите, просто, а вот говорят, что вообще в Элисте, и в частности, есть какие-то споры, и в других местах, в Калмыкии, есть споры и борьба за сферы влияния между дагестанцами и калмыками.
Спорные территории, это касаемо земель.
Земель и бизнесов, и пастбищ. Да, пастбища и бизнесы тоже.
Пастбища, соответственно, это основные спорные вопросы.
Да. Но они решаются на уровне начальства, и все, и нет проблем. Или все-таки есть проблемы?
Нет, они решаются на уровне руководства обеих республик. Соответственно, и решение остается за ним последнее.
Ну да.
Так как местное население, соответственно, оно более демократично с соседними республиками.
Да.
Находят общий язык, и, соответственно, мы уже давно живем в спокойном таком русле.
Да.
Да, и эти вопросы, они как бы, ну, идут, как вот, житейские проблемы, скажем так, коммунальные.
Ну, вы понимаете, в чем дело? Ведь для них, строго говоря, у них есть, я не богослов. Но я знаю, что у них идолы вообще, то есть любые изображения человека и животных просто запрещены.
Да.
Запрещены, поэтому они изображают только орнаменты. Поэтому в момент, когда вы изображаете человеческую фигуру, вы с их точки зрения совершаете преступление против их религии. Разве нет?
Ну, даже
православные, когда изображают пророка Ису, мусульманского пророка Ису, которого православные называют Иисус, они тоже бросают вызов исламу. Это запрещено.
Католики.
Ну, в большинстве культура Дагестана, это мусульманство, они относятся к буддизму более-менее лояльно и миролюбиво, как вот христианство и иудаизм.
Нормально, да?
Да, наша вот религия, она миролюбива, и, соответственно, касаемо вот этого случая позорного,
да.
позорного случая, если бы это считается обитель хурул, это главный хурул, это в Европе, в Калмыкии, в России, и инцидент, который происходил в церкви, в главной церкви в Москве,
да.
храма Христа Спасителя, то есть это равносильно было, то же самое сделано.
А что сделали в храме Христа Спасителя? Напомните мне, пожалуйста.
Ну, с Пусси Райтом было.
Нет, напомните мне, напомните. А что они сделали? Они что сделали?
Они просто безобидно выступили для одних.
Они спели «Богородица», что-то такое
сделали. Оскорбили чувства верующих.
Я не знаю, они не били иконы. Разве Пусси Райт били иконы или пинали изображение Христа? Нет, я такого не помню. Это ошибка. Пусси Райт как раз не били изображение Христа. Вы ошибаетесь. Они спели «Богородица». Они спели какую-то в своем стиле, диковатом и антиэстетическом, спели дурацкую молитву, с их точки зрения, обращенную к Богородице. То есть они как раз никого, с их точки зрения... Нет, они не били изображение. Значит, я... Понимаете, в чем дело? Дело в том, что христианство тоже входит в жесточайшее концептуальное вот это вот несоответствие с исламом. То, что в христианстве используются изображения людей. В том числе изображения исламских пророков. Например, пророка Иссы, которого христиане называют Иисус. Это мусульманский пророк Иса. И его изображать, в общем, грешно.
Да вообще, я думаю, вокруг ума одни сплошные изображения.
Поэтому товарищи, дело такое, так сказать, не знаю. Нехорошее дело, нехорошее. Эдак и изображать пророка Иисуса запретят и будут бить ногой. Это до известной степени не бесспорно, согласитесь. Движение.
Подъем. В движении.
Сейчас я посмотрю, что здесь подробная карта Москвы. 4 балла. Намного лучше стало перед Волоколамкой, как было. Там была пробка большая. 15 км в час въезд в город по Новой Риге. А все остальные въезды хорошие, но там перед Коммунаркой тоже 7 км в час. Но не очень большая пробка, ребят. В городе ужасно место, все ужасно, что связано с текстильщиками. 2 км в час в любую сторону. Можно проехать по текстильщикам, если вам угодно. И Андропова скверная. Можете лучше на Тульскую езжайте. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёдров Сережа, все деньги награжал.
Часов 6 минут, понедельник, 4 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия,
а я читаю Яндекс.Поэт, понимаешь, это наши с вами запросы, конечно.
Наши запросы.
Стихи из наших с вами запросов в Яндексе.
Ребята, сейчас, пожалуйста, позвоните все, кто видит пожар на Калужке. Пока мы вам даем быстренько возможность послушать поэзию. Поэзия Яндекс.Робот составляет из ваших запросов стихотворение, пожалуйста. Сейчас, секундочку.
Пингвины из Мадагаскара, знак пешеходный переход, игрушки для детей гитара, чай, бодрость, бергамот, штрих-код, комедии про вечеринки, мультяшные коты, картинки, примеры многозначных слов, Иван Андреевич Крылов, литература, класс Дубровский, как правильно ласкать мужчин, старик Хоттабыч, магазин, а вы могли бы Маяковский, открытки с именем Борис, как приготовить вкусный рис.
Как приготовить вкусный рис? Прекрасный автопоэт Яндекс. Запросите автопоэт Яндекс. И вы насладитесь по-настоящему. Скажите, пожалуйста, кто видит пожар на Калужке? Скажите мне, пожалуйста, что там горит, ребят? 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Что горит?
Я вот 5 минут назад проезжал Калужскую.
Да.
Мне кажется, его уже потушили.
Пожар потушили, да? Но дыма было до черта. Очень много
дыма. Да, да. Сначала был очень густой дым, но потом... Ну, он резко перестал.
Из какого здания?
Я ехал не по профсоюзной, а по Лобачевского.
Да.
Ближе к Калужской. Но я не видел...
Вы от Ленинского ехали или от Чертанова?
Я ехал... со стороны, так, сейчас скажу...
Сориентируйтесь.
Со стороны Кутузовского, да.
Со стороны Ленинского проспекта, да, соответственно.
Да, 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 да.
И где вы видели? Вот я тоже еду с горочки...
Справа.
Справа. Справа. Справа, как Институт русского языка имени Пушкина, там в квартале, и там это самое, сервис, есть Мерседес, вот это место.
Да, 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 да. Да,
вот
да,
оттуда. Да. Ну, надо же, как интересно. Давайте мы позвоним человеку, который там работает. Я сейчас позвоню. А? Сейчас прямо позвоню, и все, запросто. Секундочку. Нет, я отсюда позвоню прямо. Я позвоню ему на мобильник.
Нам пишут, что это ангар со стройматериалами.
Ангар со стройматериалами.
Ну, это вот... Мы не знаем,
мне все слушатели. Страшно. Мне страшно. Ну, как...
Страшно.
Яндекс Рэп, да-да-да-да. Сейчас мы, секундочку, дозвонимся в результате до человека, который там работает. Сейчас. Вячеслав Владимирович.
Да, Свет.
Здрасте, это Сергей Даренко. Вячеслав Владимирович, слушайте, а что у вас там горит? Горит страшно как-то, горит и все это.
Что?
Да?
А? Что горит?
Горит у вас. Вот люди едут от Ленинского, значит, вниз к Калужской, и справа какой-то невероятный дым горит и все на свете.
Слушайте.
Да?
Не знаю, сейчас поднимусь наверх, посмотрю.
Поднимите, может быть, на крышу даже. Спасибо вам огромное. Ну, серьезно, большой пожар, и нам присылают фотки в эфир.
Еще раз, по окружной...
Нет, люди едут от Ленинского, по Лобачевского, или как там она называется, к Калужке. И справа в квартале вот указывают в вашу сторону. Что-то невероятно...
Понял. Сейчас
спасибо.
Перезвоню.
Не-не-не, я потом сам. Ладно, разберусь.
Хорошо, спасибо.
Ничего. Там работает. Вообще говоря, и никакого дыма не видит. Ну и хорошо. Сейчас мы все равно... Нет, а кто-то
сейчас
видит...
Сейчас мы методом исключения...
А кто-то видит.
Понятно.
Вот видите, алло, здравствуйте, у меня там товарищ снимал квартиру, там еще негров очень много из геологоразведочного. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Да, я на Коньково дым вижу.
Да, есть,
примерно,
да?
Да, примерно в районе Калужки достаточно густой. Вот я на профсоюзе стою.
Да, вот видите, а почему, говорят, уже потушили? Ну, что это значит?
Не знаю, может, достаточно. Нет, он прям такой черный.
Хотя бы знать что,
Две станции метро передо мной.
Например, если горит геологоразведочный, то я ничего. А если там первый мед горит, опять хорошо. Понимаете, там еще школа милиции есть. Какое-то училище, пацаны, очень много ментов ходит там. И тоже неплохо. Ну, в смысле, я в хорошем смысле. Я же не радуюсь к пожару, как вы понимаете. Я, наоборот, радуюсь узнаваемости. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Игорь.
Да.
3 минуты назад ехал по МКАДу.
Да.
Дым есть, но не сильный и такой рассеянный. То есть, ну, не чувствуется, что...
МКАД далековато? Ведь МКАД далековато. Понимаете? Вы, может быть, и ядерную бомбу будете видеть издалека и скажете, ну, это ерунда. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Зависит, где ты находишься. Да.
Сергей.
Да, здравствуйте. Здрасте.
Но вы говорите про другую улицу. Это улица Волгина.
Да.
Это она параллельно профсоюзной, все институты там.
Да.
Я сам живу на Волгина. Там все чисто. А горит на углу Обручевой и профсоюзной. Там, где институт космических исследований.
Господи!
Нет, там сильно за ним.
Знаете, кто там сидит?
Нет, сильно за ним. Сергей.
Знаете, кто там сидит? Там сидит Герман Мазовский.
Он что, работает в ИКИ?
Нет, он работает вот в... Да, у них там, конечно,
офис. А, у них там офис.
Просто. Конечно. Давай, да, Герман. Герман Мазовский.
Горит не сам ИКИ. Нет.
Нет.
Из-за него виден дым. Но...
Бедный Герман горит. Мы в этот момент... Наш друг горит, а мы в этот момент...
Не может нам позвонить.
Все, он сгорел. Он сгорел! Герман сгорел.
Не шутите.
Я тебе говорю, нет, ну что, где?
Не шутите так.
Не надо, да?
Сейчас нам сам позвонит.
Сейчас сам вызовет. Нет, сейчас мы по другому ему телефону. Ну, сгорел Билайн. Она подбросил телефон Билайн в офис и убежал. А мегафон сохранил. Вот мне кажется, сейчас так получится. Нет, ну конечно, я должен удостовериться, что Герман жив. 7373948. Да, скажи, ну что там у вас горит? Ну люди же очень переживают. Герман, привет.
Да, добрый день.
Да, привет. Ну скажи нам, что горит? Ужасно, что-то горит именно за институтом вашим или ваш институт горит?
Ах, нет, не знаю. Я сейчас не на месте, извините.
А, так ты не на работе?
Ну, конечно же, нет. Кто же такое время?
Ну, кто же такое время на работе? Понятно. Спасибо тебе большое. Спасибо. 10 утра, конечно, какой-то человек может быть на работе. Ребят, кто там едет мимо? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Вы видите?
Я вижу из окна этот дым, буквально прямо подо мной. Во дворе реки.
Во дворе реки? Вот видите? Значит, да, Герман в опасности.
Вот... Перед Обручевой, между Обручевой и Ики.
Да.
А что конкретно горит? Вы
а что конкретно? Парши?
Конкретно не знаю, но запах неприятный.
Запах резины? Может быть, они покрышки подожгли?
Похоже на запах покрышек совершенно.
Может
верно.
Быть. Может, это Майдан?
Да.
Майдан, может быть, может и Майдан. Горит Ики, это космических исследований. Да, здрасте, слушаю вас.
Алло.
Космические исследования сгорели. Здрасте. Ну, расскажите нам, пожалуйста.
Дело в том, это Асаф Фараджев.
Здрасте. О, Асаф, приветствую.
Да. Дело в том, Сергей, что меня вот полгода назад оперировали в доме 86 по профсоюзу.
Да.
То есть рядом.
Да.
В институте рентгенной радиологии. А дом 84 – это как раз тот самый космический институт.
Ну да.
Но
ну,
сзади да. находятся склады и гаражи.
Ага.
Сам космический институт вряд ли может гореть, потому что он очень тщательно охраняемый.
Он, там... очень железобетонный,
да.
к тому же.
Ну да. Это да. серьезный институт, и вряд ли там может быть пожар. А вот то, что вокруг
да.
дымить может вполне. Я, честно говоря, испугался грешным делом, что это мой институт загорелся.
Нет, нет. Спасибо большое, Асаф. Рад вас слышать, Асаф. Асаф, ветеран моего сайта, Доренко нет, бывшего его теперь не существует, 98-го года. Ты знаешь, что у меня там был доктор Лектор, да. и Асаф Фараджев, кстати, там был на сайте 98-го года. Приятно познакомиться. Хорошо, ребят, все нам понятно с тем, что горит. Горит не то, что надо. То есть мы не боимся теперь, что горит. Герман в порядке, какой-то. Вячеслав да. Владимирович в порядке, эти негры, которые героинщики из геолого-разведочного нигерийские, в порядке.
Мы не знаем.
Понятно, да?
Да.
Все в порядке, товарищи, все в порядке. Ментовская школа в порядке. Первый мед в каре в порядке. Господи помил, институт имени Пушкина в порядке. Вот там есть учреждения, которые хотел бы, чтобы сгорели.
Но Союзная, 86, но строение 2.
Не горят, нет. Ну и жалко.
А жарко.
Может, потом как-нибудь. А что это значит?
Это новость.
Ну, да,
вузов могут начать присматривать за детьми студентов.
Что это значит?
Скажи, Дмитрий пожалуйста. Медведев поручил подготовить предложение по созданию в вузах условий для присмотра за детьми.
Так.
У кого-то студентка родила. Также министры должны предложить варианты расширения возможностей по
фраза.
Поступлению.
Очень важная фраза, которую сейчас произнесла Настя Аношко. У кого-то дочка родила из каких-то больших начальников.
Студентка.
Да, студентка.
И ребенка не
дочка студентка
и,
родила.
И ребенка единственное, кем оставить, это, не, это я ошиблась. Да. Потому нет, что всегда конечно, есть кем оставить.
Есть, есть.
Ребенка.
Ангар с автомобилями, говорит Москва.
Но
говорит Москва,
жалко.
Говорит Москва.
Пусть горят.
Нет, машины нет, пусть не горят. Пусть там горит ветошь и старые покрышки. Значит, смотрите, а секундочку. Значит, что происходит? А это горят гаражи, механический ангар, используемый под стоянку автомобилей. Площадь возгорания 300 метров, сообщает МЧС. Все понятно, товарищи. Горит, что надо, горит, тому надо гореть, и все такое. А все остальное сгорит чуть позже. Все, я говорю, там есть места, которые, я надеюсь, все-таки, что они тоже вдогоночку захотят тоже сгореть. Негры не из РУДН, простите. Наши из РУДН никогда героинщиками не были. Наши из РУДН хорошие.
Правильно.
Героинщики там из геолого-разведочного. Какие-то нигерийцы. Вот. Мы их не знаем, а это не наши негры. Все спокойно. Наши хорошие всегда были сроду. Наши танцевали кумба-юмба. Это не кумба, а бам-бамп. Ну, тогда не буду вам рассказывать про негров. Все, давайте это самое, вернемся к теме.
Женщины, у которых дети, должны тоже иметь возможность...
Что
учиться?
Опять ты хлопочешь все время?
Я же забыл. Закончили, что ли?
Да, я хотел перейти к Армении с Азербайджаном. А ты все время меня...
А я все про детский сад привузила. Я как-то пытаюсь представить, как ты можешь выглядеть.
Дуй, ну рассказывай, ну давай.
Сергей, я когда, конечно, прихожу на работу, я всегда еду с радостью на работу, должна сказать, после недельного... отпуска каждый раз.
Скажи, пожалуйста, что ты делаешь для того, чтобы прийти на работу? Вот ты мать трех детей. Троих. Если есть мальчики, то троих.
Да.
Троих детей. У тебя есть
Два мальчика. С ними, с детьми, делать ничего, кроме...
С ними ты сажаешь ослепительной красоты шатенку из Красноярска. Ты нам показывал ее фото.
А, да.
Модельного... Ну, да,
Из Магнитогорска.
Из Магнитогорска. Я вам расскажу слушателям. У Насти модельного, на модельной внешности красивая нянька. Очень красивая. Сколько ей лет?
23.
Ей 23. 23. Модельной внешности из Магнитогорска ослепительно красивая нянька. Вся такая, ну что, прям брякнуться по затылкам об пол и все. Прямо потрясающе. Настя оставляет ее с детьми и с мужем. Правильно, нет?
Нет.
Без мужа. Без мужа.
Без мужа.
Без мужа. Очень хорошо. Ну все, и уезжает на работу.
Все грамотно сделано.
Да, и уезжает на работу.
И уезжает, да.
Это очень умно.
Так.
Так.
Да. Значит, я тебе пытаюсь представить, что бы было, если бы мне тут организовали на работе возможность, чтобы
здесь
все были рядом. Я вам с уверенностью могу сказать, что работать будет невозможно. Потому что они будут прорываться в эфир регулярно, отвлекать меня совершенно неотложными делами.
Они абсолютно убеждены, что мама принадлежит им. Мама принадлежит
им. Безусловно, да.
Конечно,
и воды принести, и там...
Значит, ты не хочешь, чтобы здесь были ясные?
Нет.
Нет.
Мои дети... Я бы не хотела, чтобы здесь были... Я бы остро этого не желала. Я даже знаю, что это точно будет вредить работе и так далее. Ну, абсолютно. И учиться тем... А, понимаете, я делаю то, что я уже как будто бы приноровилась делать.
С другой стороны,
а учиться новому?
С другой стороны, ты могла бы, сидя здесь в студии, кормить грудью.
Это да. Но я хочу сказать, что, учитывая бессмысленность всего высшего образования...
Вдруг вскакивать, бежать куда-то за бутылочкой. А я бы предупреждал аудиторию, что Настя побежала за бутылочкой.
А никто бы не заметил, просто Настя молчит какое-то время. Ну,
нет, это тут кто-то квакает, агу. Что-то было бы все равно, какое-то движение. Какие-то,
при хорошем уходе.
Мы превратились бы в нормальное сообщество. Согласись, что ползающие под столом дети и так далее, это нормально.
А вы слышали когда-нибудь истерические крик внезапно из-за плеча.
Ребенка?
Отдай палочку, Катя! И такой, мама, палочка! И это все вы считаете нормально? Я не знаю.
Это нормально. Это нормально. Значит, сейчас при вузах создадут подобные учреждения, где будут забирать детей, что ли, я понимаю, так?
Да,
пусть сидят студентки прямо с детьми, пусть они их кормят. Я не буду все время говорить об этом, меня это эротизирует. Меня это эротизирует. Женщина с ребенком меня эротизирует, я должен сказать, к сожалению, не знаю почему.
Я хочу сказать, что бессмысленность высшего образования в целом, как таковая, в принципе, это неплохо для того, чтобы она получила эту бессмысленную бумажку, но это все миф, это же симулякр. То есть это не... Если девушка хочет чему-то научиться и действительно работать, ей просто надо начинать работать сразу, правильно? Вы согласны?
Министры должны предложить варианты расширения возможностей по поступлению на подготовительное отделение вузов для женщин в возрасте до 23 лет, имеющих детей. Почему до 23?
А потому что у кого-то, я говорю, родила студентка, но содержать ее не хочется. Няню нанимать такую же студентку не хочется. Вот у меня студентка, кстати, сидит. У меня вообще была мысль, что я своих детей теперь смогу с моей няней отправлять в вуз.
Настя.
Пусть они учат вместе с ней китайский.
Настя, да. Значит, здесь сырость во всем. Почему только до 23 лет? Почему до 23 лет? Что за гестапо вообще? Почему не до 24? Я спрашиваю, до 24?
А почему не до 25?
Нет, хорошо, как только добрались до 24. Почему не до 35?
Знаете, одна моя одноклассница.
Ребят,
уже
это неправильно. Вот все, что здесь написано, неправильно. Вузы обязаны будут принимать...
Любых женщин с детьми.
Женщин с детьми до 23 лет. Значит, изначально дискриминация. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Нет, человек пропал.
После 23-х я бы предложил.
Дайте мне, пожалуйста, сейчас не звоните по пожару. Пожар мы уже проехали. Если можно, позвоните, пожалуйста, студентке, матери с детьми до 23 лет. Ну, хорошо, до 35, черт с вами. Не может быть Денис, но хотя он врач. Денис, вы не можете быть матерью с детьми.
Я могу быть. У меня дочка, мать-одиночка, двое детей. Я ее устроил в милицию. Она сейчас должна на 7 месяцев поехать учиться в Нижний Новгород. На офицера.
Да. А дети какого возраста?
Год и два.
Да. Значит, она... А как она уедет в Нижний Новгород с детишками?
Она мать-одиночка. Вот как. Как? Вот проблемы у нас.
Да я знаю, как. Я знаю, как она подбросит своей маме. Бабушке.
Но маме нету. Мама умерла, мамы нету. Есть прабабушки, есть дедушка один. Один дедушка,
это достаточно. Я. То, что вы описали, вполне подходит.
Но они смогут поухаживать за детьми.
Ну, смогут, но 7 месяцев.
Ребеночек, это же такая радость.
Тяжеловато.
Радость, какая радость, говорит Настя.
Это такая радость. А уже прикорм можно давать, можно все, от сиськи отрывать, нормально. Бабушку пускай наслаждается.
Я все, что, я не знаю, что ли, она на меня всегда это сбрасывает, господи, что... Ну, 7 месяцев, это тяжеловато, честно говоря. И поэтому это моя проблема.
Денис, первые две недели будет тяжеловато, а потом вы втянетесь в такое состояние полузомби.
А потом,
вы забудете, что такое
зомби. Правильно, я уже сейчас в полузомби состоянии.
Мне кажется, что первые две недели ты втягиваешься в состояние полузомби, потом, конечно, приходит отупение, атрофируется чувство, атрофируется понимание север-юг, значит, время года, все это атрофируется, ты впадаешь в такой столбняк, такой свой обычный столбняк, и в нем дальше живешь уже. И дальше уже пофиг, 7 месяцев, 7 лет, 77 лет, это уже не имеет значения, потому что ты достигаешь состояния столбняка. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Михаил.
Да.
Слушайте, а есть такой пример? У меня бабуля сейчас, если он просил с работы,
да.
Такое, как бы. Ну, об этом джентльмену говорить, наверное, не надо. Ну,
не надо. Что-то опасное, бабуля.
Может, бабулям позволить учиться? Я не знаю, что хотел
предложить. Не надо. Ребят, все, давайте говорить уже про Армению и Азербайджан. Меня утомляет. Нет, хорошо, еще одна. Мне нужна юная мать до 23 лет.
Которая хочет учиться, но
не может. Она хочет учиться, но не может. Юная мать. Сейчас. 7373948. Хочет учиться, но не может. И у меня на очереди Армения и Азербайджан. Не отнимайте время. Да, здрасте. Если у вас нет юной матери. Вы юная мать?
Здравствуйте. Я была в 22 года юной матери, когда училась.
Скажите, выходили бы с ребенком специально? Выходили бы, если бы была организована специальная служба при институте, куда вы могли бы отдать ребенка на время лекции?
Ну, я вот абсолютно с Настей согласна. У меня сейчас уже второй ребенок, мне 28 лет, но да. Он не работает. Он даже компьютер не решает подойти ни на секунду.
Ребенок?
То есть не... Да, конечно. Ну вот маленький ребенок, он решает взять телефон.
Подождите, ну можно я вставлю свое слово? Мне кажется, что маленький ребенок спит по 17 часов в сутки.
Насколько маленький, Сергей? До 3 месяцев?
Ну да.
Но они же не все время такие.
А дальше, а сколько вашему?
Ну вот сейчас 1,8. И вот он ураган. Нельзя ни на секунду оставить. Потому что он начинает там кружить дом, ронять цветы.
Слушайте, ну у вас есть 6-летняя дочь.
Она могла бы присматривать.
6-летний сын, который мог бы...
Ну он в саду.
А он мог бы взять его на закорке. Он мог бы маленького взять на закорке и
поощрять.
Если вы посмотрите фотографии Дети Африки вот так делают.
Ну, согласна. Да вы трех почему вы спрашивали? Мне кажется, потому что они такую мысль пропагандируют, что типа вот первые, те, кто поступили в 17 лет сразу после школы, те должны получить эту льготу, видимо.
Да.
А они должны получить эту льготу те, кто получает там второе образование,
ну, да.
Получали 5 лет подряд. Ну, видимо, какая-то такая мысль. Но это абсурд, конечно.
Скажите, пожалуйста, а хорошо, а если все женщины 17 лет, значит, 18 пусть будет, 18, и к 19, ну, там, к 19, вокруг 19, весь курс родил. Это же придется построить учреждение, принимающее детей, равное факультету по объему. Это кажется фантастичным.
Ну, вы фантазируете, вы прикалываетесь.
Ну, я не прикалываюсь, я просто... Да? Я исхожу из математической модели. Что-то прикольно.
У мальчиков тоже
математическая модель. Все до единой. В 19 лет родили. Все, сколько там? 100 детей на курс. Ну, где, куда их деть? К декану подбросить? Непонятно.
Ну, тогда предлагаю следующий вариант. Тогда, да. Знаете, начнут молодые люди уходить с декрета, у нас же могут равноправо. И на женщины, да, на декрет,
да.
И на мужчины.
Да. Ну,
тогда
вот это все непонятно.
Ну, право учиться, а мужчина будет сидеть.
Ну, скажите мне простую вещь. Карьера, образование и деторождение входят в противоречие?
Ну, естественно.
Естественно.
Приходится чем-то жертвовать неизбежно.
Да.
То есть я не могу сказать, что... Вот тот ребенок, которому сейчас у меня... Я работаю полный день там, да?
Да.
Когда он был годовалым, я вышла на работу, соответственно, у меня есть няня, а старшие ходят в садик там, ну, всякие секции занять.
Да.
Естественно, я жертвую вот тем временем, которое могла посвятить малышу, потому что он не в саду. И он вынужден вот это тепло и любовь получать от фактически чужого для него, ну, человека.
Да.
Не очень, конечно, он теперь уже чужой, но по факту-то изначально.
Ну, вот это все. Вот все равно вы должны учиться. Вы прилежная девочка, у вас пятерки. Все это для того, послушай, все это для того, чтобы превратиться в самку. Все это для того, слушай, прилежная девочка, лучшая в классе, хороший бантик.
Да.
Наизусть.
Да, и Настя, и вы совершенно.
Наизусть любое стихотворение.
Да.
с презрением смотрит на мальчиков в седьмом классе, с презрением, да. Потому что они, конечно, лоботрясы, идиоты и неумные вдобавок, правильно? Они неопрятные, у них они козявок ковыряют
в носу. В седьмом классе именно так это и выглядит.
Да, абсолютно, конечно, девочка лучше. Да. После чего, все это для того, чтобы превратиться в самку. Ну,
да,
это же ужасно.
Это же прекрасно.
А? Ну, почему прекрасно? Почему прекрасно?
Понимаете, а вот, например, сидеть в декрете там до полуумрачного состояния, там, 6 лет ребенка или там, 7 лет ребенка, вообще нереально, потому что ты теряешь вообще в отрыве от жизни отходишь.
Да.
Потому что прогресс в плане работы, в плане тех вещей, которые происходят на твоем рабочем месте,
да.
И как активно идет прогресс вот именно твоей должности, настолько от тебя далеко уходит.
А знаете, сколько сидит с ребенком шимпанзе? Просто интересно, у нас очень близок ДНК код с шимпанзе. Знаете, сколько сидит с ребенком шимпанзе?
Сколько?
8 лет.
А почему у вас такие познания?
А я читал просто. 8 лет. Слушайте, 8 лет. Она сидит 8 лет. До половозрелости ребенка.
А потом выходит
условно
на работу,
говоря,
да?
То есть, условно говоря, у вас первый сын. Мы будем считать тупо 13 лет, да? 13 лет половозрелость. Ну, так вот, эти, сырая половозрелость. Так. Значит, вы должны до 13 лет сидеть с первым ребенком, потом рожать второго, до 13 лет сидеть со вторым. И так делает шимпанзе. И это как-то у них вот
хорошо.
Ну,
я не знаю, согласится Настя со мной или нет, что это нереально.
Нереально. Мне кажется. Нереально. Угу. Спасибо большое,
это
спасибо.
Это какая-то фантазия.
Спасибо, спасибо. Значит, Настя, надо сидеть с детьми сколько? Сколько надо сидеть с детьми? Я знаю, что?
Вообще-то...
Да.
Ну, постоянно, мы
до половозрелости, я отвечаю, как шимпанзе, надо сидеть до половозрелости.
Не, ну когда они начинают, если ты отдаешь их в систему школы, то тогда, ну, полдня ты их не видишь, ты можешь посвятить
что
себя
полдня, до 12, что это такое полдня, до 12?
До двух.
До двух, хорошо, до двух, до двух. А потом переходят они, приходят они, приходят они с проблемами, они приходят с проблемами, которых проблем не на полсуток, а на трое суток.
Да.
И ты должна все это разгрести за 3 часа.
Да.
Нифига себе! Как ты будешь работать?
Обзор прессы.
Комсомолка пишет, в Москве могут появиться знаки «Осторожно, молодожены». В Калмыкии дагестанского борца заставили извиниться за избиение Будды. В ночь на 2 апреля участник дагестанской команды по вольной борьбе, прибывший в Элисту на соревнования, помочился в буддийском храме, ударил статую Будды ногой. Ну и потом большая делегация приехала с извинениями и так далее. В Российской Федерации вводят уголовную ответственность за сбор дров в лесу. И это при том, что леса попросту гибнут. Это региональный репортер издания рассказывает о том, что вот такая есть инициатива, но уже вроде бы вводят действительно такую ответственность. У госслужащих нашли кассовый разрыв. Доходы бюджетников меньше, а расходы больше, чем в частном секторе. Это «Коммерсант» опубликовал. Большие соцпакеты и возможности для коррупции – это основные преимущества госслужбы перед частным сектором, следует из исследований Института прикладных экономических исследований. Ну и, конечно, оттаивший Карабах – это основная тема сегодняшней прессы. Разведка боем часто означает, что настоящий бой впереди, пишет в заголовке «Московский комсомолец». «Новая газета» пытается экономически как-то анализировать, из-за чего произошла разморозка конфликта. Объясняет это тем, что в Азербайджане Манат уже дважды пережил девальвацию, и население живет все хуже и хуже, и, вероятно, в какой-то момент придется переключать внимание населения от внутренних проблем на внешнего врага. 10.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94.8.
На чьей стороне должна быть Россия в Карабахе вот сейчас в очередных столкновениях? Вы знаете, Россия должна быть на стороне мира, если вы спрашиваете мою позицию. Россия должна быть на стороне мира, потому что я понимаю, что мир замораживает конфликт, который, честно говоря, все от которого подустали, но мы понимаем, что любое у нас подбрюшье начало вот такого военного шевеления направлено против России. Мы понимаем, что это привет от Эрдогана. Значит, он с президентом Азербайджана встретился 15 марта. Они встретились в Анкаре. Я думаю, что Эрдоган сказал простую вещь, что у России сейчас связаны руки. У России сейчас нет доллара, вырос на 73 копейки. Значит, сейчас я посмотрю быстренько. Он сказал, наверняка, Эрдоган сказал, что у России сейчас связаны руки. У России сейчас нет ни энергии необходимой, ни ресурса необходимого для того, чтобы вмешиваться. Россия сейчас завязла с Украиной, завязла там с Сирией. Мы знаем, что из Сирии вывели, в общем, как ты понимаешь, совсем немного. Там довольно много всех осталось. Россия в Сирии вовлечена по-прежнему. Вот, и поэтому Эрдоган сказал, давайте вперед. Вперед, я поддержу. Понимаешь, да? То есть это провокация Эрдогана. 68,86 сейчас. Видите, к 69 рубль движется, рубль падает. 78,38 евро. 38,15 нефть. Нефть невысокая. 1,1385. Мы прощались примерно на этом же уровне на прошлой неделе с доллара-евро. Значит, я думаю, что это провокация Эрдогана. Я думаю, что Эрдоган подзуживал азербайджанскую сторону.
Только что были намеки на потепление, еще на прошлой неделе об этом говорили, что все хотят восстановления отношений с Турцией, не знают, как сохранить лицо, разве нет? Вот только что, можно сказать, три дня назад.
С Турцией идет свой процесс. Идет свой процесс. Арестован якобы убийца нашего летчика,
да,
который парашютировал.
Он говорит, что он не стрелял,
значит,
не хотел.
Нет, это один процесс. А второй процесс поджигать траву вокруг нас. Это делает Эрдоган. Потому что мы же даем оружие там курдам, мы сотрудничаем с курдами. А Эрдоган поджигает здесь траву. Ну, конечно, это симметрия.
Но, полная, это взаимное симметрия.
Полная симметрия.
Траву,
да. Полная симметрия. Мы ходим, поджигаем траву друг вокруг друга.
Может, не
друга.
Стоило?
Мы в одном месте, а они в другом месте. Но в моем голосовании в Твиттере больше симпатии Армении, пишет Нилс. Да, я должен сказать, что я дал опрос, и я сейчас вам могу его повторить здесь в эфире. Опрос мой звучит буквально следующим образом. В рамках дружбы народов. 31 марта Алиев был в США. Ну, хорошо. Значит, слушайте, в рамках дружбы народов ваши симпатии скорее на стороне Азербайджана, 134-21-35, я по алфавиту, ну, по второй букве, Армении, 134-21-36. Вот проголосуйте. В рамках дружбы народов ваши симпатии скорее на стороне Азербайджана, 134-21-35, Армении, 134. Простите, я начать голосование нажал. Вот сейчас поехали. Скорее на стороне Азербайджана, 134-21-35. Армении, 134-21-36. Проголосуйте, пожалуйста. Нет, в Твиттере у меня вышло 20-80. Азербайджан 20, 80, Армения. Ну, вот сейчас в телефонном голосовании мы посмотрим. По первой сотне, вы знаете, судить трудновато. Ну, вот когда уже вторая пошла сотня, у меня сейчас 11-89, 10-90, 11-89. Значит, это отличается от голосования у меня в Твиттере. Отличается. Серьезно отличается. Значит, 12-88, и у меня уже 200 человек проголосовало. Нет, 14-86 сейчас. Немножко поменялись цифры. 13-87. В рамках дружбы народов ваши симпатии скорее на стороне Азербайджана, 134-21-35, скорее на стороне Армении, 134-21-36. Почти, да, Армения, 134-21-36. Внимание, 36 Армения, 35 Азербайджан по алфавиту.
Да.
Так, Z раньше, чем R, это понятно, да?
Да.
Значит, хорошо, Армения, второй телефон, 36-й. Звонки идут, очень идут. У меня 14 пока на 86. Давайте, дружба, то есть что? Дружба народов. Вы знаете, что
это
у нас дружба народов.
Это военная помощь, да?
Нет, дружба народов, вы знаете, что такое дружба народов. Дружба народов – это порядок взаимодействия народов на земле. Порядок взаимодействия народов на земле. Они всегда взаимодействуют в рамках дружбы народов.
Угу.
Понимаешь?
Да.
Даже когда идет война, мы освобождаем народы, дружественные нам народы,
да,
от плохих правителей. Например, мы взяли Берлин, чтобы освободить дружеский нам немецкий народ, фрейндшафт, от плохих правителей, узурпировавших в сущности власть. Понимаешь?
Да, пришедших.
Да, поэтому дружба народов – это непрерывное понятие, означающее взаимодействие вообще народов. Я останавливаю это голосование. У меня уже очень много, 1500, и стремительно движется голосование, но последние пару-тройку сотен голосов ничего не менялось. 13-87. Напиши, пожалуйста.
Пишу.
Да, телефонное голосование, телефонное голосование. Ну и хорошо, а что нам делать? Давайте все равно исходить из того, что нам нужен мир. Не симпатия, антипатия, а мир. Нам нужен мир. Да, здравствуйте. Да.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Но тут есть такое дело, что надо понимать, что все-таки там, по-моему, 28% Азербайджана оккупировано. Оккупирован же не только Нагорный Карабах. Пробит коридор и еще занята масса вокруг. Поэтому, собственно, Азербайджан скорее пострадавшая страна.
Да, может быть. Ну, вы знаете, также можно сказать, что эти армяне, они же не инопланетяне, они там жили в Карабахе.
Нет, я же не против Нагорного Карабаха и того, что есть.
Да.
Я к тому, что еще вокруг там занято огромное количество земли, именно чтобы это хорошо было оборонять. Чего они там 20 лет держатся? Потому что потенциал несравним, просто очень сложно. Ну, очень...
Когда вы говорите потенциал несравним, а поясните, пожалуйста, что, почему
не сравним? Ну, потому что все-таки Азербайджан больше населения, больше ресурсов, и мы просто как можем его ограничиваем, чтобы он не вооружался.
Да.
Ну, это известно. Мы там стараемся со всеми говорить, и с Израилем, и даже с Турцией, со всеми Ираном, чтобы они ему ничего не продавали.
Вот мне пишут, что там армяне жили еще до нашей эры. Ну вот,
без сомнений.
Они думали, что эра подходящая, и жили там, и все. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей. Да.
Откуда вы звоните, здравствуйте, с таким диковинным?
Я звоню из Голландии, я сам родом из Нагорного Карабаха.
О, как интересно. Да, здравствуйте.
Да. Я хочу сказать насчет этих оккупированных территорий вокруг Нагорного Карабаха. Это все стало итогом войны, которую развязал как раз-таки Азербайджан.
Ну вы так или иначе войны, давайте, да, войны.
Да, так или иначе войны. И они сейчас опять развязывают, и получится уже не 5 районов, а не 20%, а 40% и дальше. Я думаю, что у них шансов никаких нету, потому что это продолжается в течение последних лет. Это было уже не первый раз, когда всякие диверсии. Но сейчас по-крупному было, потому что они решили внезапно взять пару районов с поддержкой Турции. Конечно же, без поддержки.
Да. Но вы предвидите, что это все захлебнется. Вы предвидите, что это все захлебнется. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил.
Михаил, давайте постулируем хоть один человек. Вот согласитесь со мной.
Смотрите.
Наша цель — мир. Наша цель — мир. Мир.
Да. Вот только об этом хочу сказать.
Да. Вот.
Дело в том, что есть ряд онтологических конфликтов в истории человечества, с Кира Великого начиная, которые, на мой взгляд, они текут перманентно, иногда обостряясь. Они могут быть решены только цивилизационно, но в каком смысле? Когда, например, в том же Нагорном Карабахе и в том же Азербайджане восторжествует абсолютная демократия, либеральная, западного типа, но это невозможно, наверное. И когда уровень жизни людей, которые там живут, будет таков, когда, как в Ирландии после Шинфея и Джерри Адамса, уже не рвутся бомбы, когда уже просто бессмысленно, когда другие ценности вылезают в людях, пока этого не будет, вот так и будет.
А как вот в Ирландии? Вы привели пример Ирландии. Можно также говорить о басках, можно и так далее в Европе.
Да. Ну как там было, помните, когда Бобби Сэндс умер?
Да.
Когда уже, там постепенно все снисходило. Сначала они стали убивать только полицейских.
Да.
Никаких мирных жителей.
Потом баски, стали предупреждать, кстати, тоже.
И делать оцепление у магазинов. Сами делали оцепление.
Да.
Через 2 часа там взорвется бомба. Все спокойно собирали покупки. Кассир закрывал кассу, уходил. Так?
Да.
Вот. Теперь, сегодня, я уверен, там не будет больше никогда ни одного взрыва, потому что Ирландия сделала колоссальный экономический рывок.
Но и при этом вы согласитесь, что Северная Ирландия осталась в лапах Великобритании там, или во владении короны. Правильно? То есть ничего не...
Здесь такие термины.
Нет, я пытаюсь говорить...
Другого пути нет.
Они
живут нормально.
Я пытаюсь напомнить термины предыдущих эпох. А на самом деле сейчас осталась Северная Ирландия под властью короны, и ничего так особенного происходит. Ничего
либеральная демократия торжествует. Только она может снять эти противоречия. Пока люди живут плохо... Пока есть такой садизм политический, пока один лидер стоит по 50 лет у власти, какой бы он ни был, самый распрекрасный, будет... И еще я хочу одно замечание сделать. Я не знаю, оно политкорректно. Оно политкорректно. Но все-таки армяне бойцы.
Смотрите, Лариса Город, Город пишет, кто что про что, а Михаил, как всегда, про деньги. Вы заблуждаетесь, что? Михаил. Нет, она, а Лариса Город приводит мне часто примеры из Израиля, например, я думаю, ей этот пример хорошо понятен, а пример Израиля подсказывает нам, что дело не в деньгах, а именно в идеологии.
Я про деньги слова не сказал. Если бы на палестинских
территориях
был бы высокий уровень жизни, если бы там люди жили по-человечески, ничего бы, никакой бы стрельбы не было. Не надо вот тут лепить. Какие деньги?
Вы говорили об уровне жизни. Уровень жизни и Лариса...
Уровень жизни и либеральная демократия.
Я понял вас. Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте. Взгляд на проблему.
Сергей,
прошу вас.
Здравствуйте.
Да, Владимир.
Владимир из Дубая.
Да. Вы разбираетесь в этой теме? Что там сделать?
Ну, смотрите, во-первых, тут прозвучало сейчас, что армяне бойцы. Безусловный факт. У меня много знакомых азербайджанцев, в том числе из военных кругов.
Да.
Значит, вот смотрите, за всю историю Великой Отечественной войны героев Советского Союза азербайджанцев
как только,
один.
Как только мы начнем...
только из одного района сельского 14 человек.
Можно я скажу? Вы знаете, как только мы делаем сейчас сравнение не в пользу тех или иных сил, мы отдаляем мир. А мне кажется, это некорректно. Мы должны его...
Это некорректно, но мы должны анализировать факты. Мой приятель азербайджанец говорит, слушай, ну какие мы бойцы? Нам продать, торговать, это да, наше. Воевать мы не будем. Пусть оно к черту идет. Это первое. Второе. Значит, когда начался конфликт в ту же ночь, это было, если не ошибаюсь, с четверга на пятницу, я позвонил своему приятелю, он сотрудник, ну, скажем так, дипломатического корпуса российского в Азербайджане.
Да.
И он сказал, идет эвакуация наших семей. Российского персонала.
Да.
Это серьезный знак на самом деле.
А этот знак может говорить нам в частности о чем? Что наши думают, что Баку будет взят, что ли?
Нет, наши думают о том, что будет резко антироссийское настроение, потому что Россия, безусловно, на стороне Армении.
Ага.
И будет угроза российскому персоналу.
Почему россиянам... вы думаете, что Россия, безусловно, на стороне Армении? Вот здесь вот у меня есть несогласие.
Смотрите, Сергей, есть еще одна составляющая.
Да.
Азербайджан колоссальным образом укрепил за последние несколько лет свою армию. И уровень вооружений, и инфраструктурных вооружений поднял очень сильно. Потому что у него было достаточное количество денег.
Да.
Потому что СРП, так называемое соглашение о разделе продукции, давали хороший доход с точки зрения нефти. Вот. И была перестройка в этом смысле серьезно сделана. Там есть поставки, в том числе и западного оружия. Там есть хорошие израильские пилотники, которые я, по-моему, уже даже видел там сбитыми в Карабахе. Поэтому инфраструктура военная Азербайджана очень сильная, причем один из основных поставщиков оружия – это Россия. А оружие – это значит советники в том числе. Поэтому мы находимся абсолютно в клинчевой ситуации. Помните, была такая Сомали и Эфиопия?
Да.
Когда с обеих сторон российские, советские советники воевали друг против друга с обеих сторон.
Ну, на каком-то этапе и в Анголе так было.
Да, и в Анголе была ситуация безвыходная для России, потому что Россия ментально считается, что Азербайджан это типа мусульмане, Армения
давайте,
это типа христиане.
Владимир, давайте прямо Всего. Скажем. Давайте, вот я хочу простую вещь сказать. Эрдоган заинтересован в том, чтобы вокруг России, как вокруг дома соседского, поджигать траву, да? Вот он этим занимается. Но мы заинтересованы в том, чтобы погасить.
Знаете, Сергей, вот многие звонят и говорят, что, безусловно, Обама подзуживал, пообещал, Эрдоган подтолкнул, и Алиев пошел в бой. Вот я бы как бы поостерегся, вот чисто пусть растят меня слушатели, эти кухонные разговоры о том, что вот они понимают, чего делать, а тупой Алиев не соображает, что его используют и подталкивают. Мне кажется, соизмерять нужно собственные способности людей.
Я понял. Спасибо. Значит, я думаю, с моей точки зрения, что наша задача – мир. Нам вы можете симпатизировать, кому хотите. Но нам надо, чтобы пожаров было как можно меньше. Алло, здравствуйте.
Сережа, доброе утро, Абдул.
Здравствуйте, Абдул.
Вы правильно начали Эрдогана, я с Будкиным тоже обсуждал.
Вот да.
Рассмотрим ситуацию с точки зрения, что вы давали.
Да.
Ну, ваше голосование тоже это показало. 80 с чем-то процентов страна армян, да, как-то?
Нет, вообще симпатизируют 87%, в целом симпатизируют скорее Армения.
Армения... Большинство и население, и экономически очень сильно зависит от России.
Да.
Эрдоган так таковой туда и войска не ведет, и на стороне Азербайджана и Турции никогда не будет воевать, потому что они продажные твари, я это уже давно
говорил. Кто сказал? Ну что, вы кого-то ругаете?
Я же турецкие каналы слушаю, там, но я турецкий язык понимаю так. Он с всеми усилиями хочет поговорить с Владимиром Владимировичем. А наш его культурно посылает, ну, к полиции.
Мы знаем, сейчас понимаете? Я понял, да, понял.
Вот когда сейчас конфликт возрос, там будет война, но их надо успокоить. Ну, значит, армяне могут опираться на Россию, Алиев к Эрдогану. И этим макаром хочет Эрдоган поговорить с Владимировичем, ну, давай, ребят, успокоим, чтобы не было войны. Это первый вариант.
Да.
С другой стороны, тут еще есть Иран. Почему-то Владимир из Дубая про это забыл. Иран на нас очень сильно обижен, так таковой.
Опять?
Да. Это факт. Иран и тоже сильно поддерживает Азербайджан. Нашим как-то надо с Алиевым переговорить, успокоить этого. И где-то там базочку возле Ленкорана, близко к иранской границе, с парочку крейсерами. Было бы вообще великолепно. Еще вам скажу, я читал информацию, президент Туркмении, там Бергендели Бергендевич, он тоже поддерживает Алиева. Президент Пакистана тоже поддерживает Алиева. Они официально это заявили.
Да.
Ну, еще ну, последний момент.
Ну, давайте.
Значит, я с ребятами пообщался, с друзьями. Тут вариант такой. Если война до пятницы закончится, так таковой, Алиев спишет ворованные бабки. Напишет, что там 58 миллиардов долларов мы потратили на войну, вот денег у
казны, потому что казны денег нет. Спасибо. 7373, у нас вот еще аналитик из Петербурга звонит, капитан Очевидность. Капитан, здравствуйте, да, прошу вас. Капитан,
еще да. Про Азербайджан.
Мы говорим о мире, которым, я считаю, Россия заинтересована в том, чтобы пожаров вокруг России было как можно меньше.
Это совершенно верно, но не для того, чтобы соседи не погорели, а для того, чтобы до нас ни одна искра не долетела.
Конечно.
Если бы, грубо говоря, Армения и Азербайджан переместились куда-нибудь в Патагонию, то и пусть себе воюют дальше. Главное,
чтобы оружие у нас покупали побольше. Ну, они же не переместятся, что делать? Ну, не переместятся.
Ну, да, ну вот. Меня вот очень волнует еще, знаете что?
Да.
Хозяйство Германа Стерлигова в Нагорном Карабахе.
Ну что, он же вернулся. О чем вы говорите? Он же вернулся.
А лошади и коровы, а мельница?
Да пусть себе, господи. Ну что же мы, кстати, они...
Ну ладно, вот, хорошо.
Так, их съедят правильные люди, в любом случае. Да.
Но я думаю, знаете что, здесь, конечно, все виноваты. И Эрдоган, и амбиции, может быть, Алиева, что ему, может быть, хочется войти в историю как,
да.
Так сказать... Тот человек, который
рекуперируется
с территории Насираль.
Да,
но мне кажется, еще вот какой нельзя сбрасывать со счетов фактор. Это фактор поколенческий. Помните,
давайте.
Когда закончилась Первая мировая война, примерно через четверть века, то есть когда подросло новое поколение,
да.
началась вторая.
Да.
Вот здесь примерно 25 лет назад азербайджанцы получили по носу, и теперь им хочется реванш.
Они вырастили новое поколение. Да.
Да, которое хочет, ну, погеройствовать. А, понимаете, на их долю, на их судьбу не перепало никакой войны. Не досталось им даже по пуле, как писал Высоцкий. Вот, соответственно, им хочется прослыть героями, вернуться, так сказать, в родное село, увешанным скальпами армян.
Вы знаете, что вы говорите о поколениях, на самом деле применимо и к Украине, обратите внимание на это тоже.
Ко всему применимо. Я же начал не зря с Первой мировой войны. Это применимо
ко всем
европеоидам.
Да,
вот. Это как минимум к европеоидам.
Да, тогда завершая, взгляните на Россию, где сейчас в жизни не может пробиться поколение 84-87 года. Большое поколение, которое не может...
Дети революции, войн Майданов.
Ну, вот, нет. Ну что, вы возвестили так, нет, наверное. Вы с ужасом должны... Дайте ужас в голосе, какой-то. Ужас.
Дети революции, войн Майданов.
Да, побольше ужаса. Потому что если вы возвещаете это горделиво, то могут подумать, что вы призываете. Нет, мы не призываем. Ну так вот, значит, я думаю, что Армения, Азербайджан один из способов Эрдогана. То, что сейчас происходит. Ну, что нам? У нас может быть вариант какой? Усилить вооружение курдов. Понимаешь?
Зачем? Это вариант на эскалацию, но...
Кинжалом друга убей врага. Ударь может врага кинжалом друга, не сам.
Ну, вот что делает Эрдоган?
Понимаешь, в чем дело? Есть такая стратагема у китайцев. Кинжалом друга убей врага. То есть сделай так, чтобы ты ничего не делал, ходил, улыбался, но твой друг убил врага.
Курдский вопрос способен столкнуть Эрдогана с его места?
Не знаю. Стратагема. Кинжалом друга, кинжалом...
Мы же за мир, вы только что говорили. Почему бы нам не, наоборот...
Нет, мы не за мир. Мы за мир вокруг России.
Не играть
на эскалацию. Нам главное, нам важно. Нам важен не мир. Вот, вот здесь я с капитаном очевидность, безусловно, согласен. Нам важен не мир. Нам важен мир вокруг России. Понятно?
Ну, тогда не надо финансировать курдов. Тогда, глядишь,
тогда надо их финансировать. Нет, надо финансировать курдов, чтобы как-то запутать еще сильнее Эрдогана. Понимаешь?
Ну, ведь он, видите, как отвечает. Он,
да.
Подбрюшки начинает разгораться.
Да. Сейчас я найду. Значит, убить чужим ножом. Это убить чужим ножом, стратагема. С врагом все ясно, а насчет друга нет уверенности. Используй друга, чтобы убрать врага. А сам не применяй силы. Решение субъектом какой-либо задачи, не провозглашая и не афишируя собственной вовлеченности. То есть мы вооружаем курдов, а, соответственно, турки подталкивают азербайджанцев. Ну и а кто тогда кого перетолкает? Кто кого перетолкает?
Ну,
я не знаю.
Время, ну хорошо, покажет.
Мы не надо говорить эту фразу. Сейчас премии лишу. Премии лишу. Ты что, я за эту фразу лишал премии всегда? Движение.
Подъем. В движении.
4 балла было, сейчас посмотрю, что у меня. 3 балла. 3 балла. Москва намного лучше, ребят, перед Рублевкой. Скопилась огромная пробка дорожной работы, вот указывают, на внешнем КАЗе. Вот больше ничего такого особенного. В городе тяжеловато на шоссе энтузиастов и в текстильщиках из-за аварии 5 км в час скверно. 7373-948, 7373-948. Где едете, что видите? Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Здравствуйте. Это Фрок.
Да, Фрок.
Варшавка стояла от Нахимы, соответственно, и туда, в сторону центра. Достаточно бодро обскакал по Рейме-Загорной.
Ага.
Трешка едет хорошо. И вот сейчас уже на Зорге тоже, в общем, достаточно неплохо. Дадите 10 секунд.
Ну, давайте 10, потому что у меня их всего 20.
Окей. Да. У нас, если мы помним, мы все хорошо помним, что у нас в Цинвале стояли миротворцы. Они и в Армении есть, наши миротворцы.
Да.
Не будет ли вдруг команды подвинуть их в зону? Туда, конфликта.
Нет, не
и
будет.
Мы помним, чем это кончилось с господином Саакашвили.
Нет, нет, не будет. Вот я вам говорю, что не будет. У России сейчас, сейчас гемора достаточно, если позволите мне.
Будем надеяться.
Нет, у России сейчас достаточно войн и аспектов таких тяжелых, чтобы мы еще и в это ввязывались. Мы пойдем и проживем его этот понедельник, 4 апреля.